Так, ну прекрасно. Значит, у нас сегодня важная тема. На самом деле, я решил сконцентрироваться сегодня на питании и поподробнее рассказать о каких-то основных своих идеях на этот счет. Построим сегодняшнее занятие таким образом. Я дам определенную вводную информацию, и после чего отвечу на вопросы, и как-то мы сможем обсудить какие-то отдельные аспекты того, что будет вам интересно. Напомню я в самом начале, что человек устроен по голографическому принципу. То есть каждая частица информации о человеке, вообще каждая информация о человеке содержит в принципе общее представление о нас, о том, как мы устроены, о наших взаимоотношениях с миром. Поэтому сегодняшний вебинар, который целиком посвящен питанию, он в принципе также позволяет не просто увидеть аспекты какие-то питания, но и через настолько важный процесс, который управляет во многом нашей жизнью, увидеть какие-то отдельные другие аспекты нашей жизнедеятельности. Вот в самом начале хотел напомнить то, что в принципе в культуре у нас очень много информации, которая очень много разных пословиц, которые отражают как раз большое значение питания. Например, хлеб всему голова, путь к мужчине лежит через желудок, когда я ем, я глух и нем, голод не тетка. Вот. В общем, многие такие моменты, которые действительно значительным образом отражают место питания в нашей жизни, вообще его значение. И на самом деле пословица «народная мудрость», как водится, это действительно некое такое семантическое облако мудрости, которое большое значение имеет и отражает многие физиологические процессы. Итак, говоря про питание, мы должны вспоминать, что наш организм состоит примерно из сотни триллионов клеток. Которые взаимосодействуют друг другу в постоянном режиме в процессе изучения внешнего мира. Важнейшие функции, которые запрограммированы в наших генах, позволившие сложиться в процессе эволюции вот этому удивительному организму, который впитал все самые лучшие изобретения природы, которые, в принципе, позволяют держаться нам клеткам, всем нашим клеткам, эти сотни триллионов клеток вместе, является функцией поддержания здоровья всех этих клеток. Надсистема, которую мы можем назвать организмом, она осуществляет автоматический контроль данной функции поддержания здоровья, который может быть нарушен только в результате сознательного поведения, пренебрегающего здоровьем организма при принятии решений. По сути, только в результате программирования нашего биологического организма, животного организма, системы более высокого уровня эволюции, нашего коллективного сознания. Как мне нравится говорить, разделяет это слово, в принципе, посерединке. То есть сознание вообще это одно слово, но мне нравится сознание. Для поддержания здоровья каждой из сотни триллионов клеток необходимо доставить к ее границам, каждый, подчеркиваю, сотни триллионов клеток, необходимо доставить к границам каждой клетки нужные вещества в строго определенное время, в строго определенных количествах, и также своевременно забрать вещества, которые клетка выделяет для того, чтобы вывести их из организма. К веществам, которые клетки потребляют, эти вещества, они в принципе унифицированы, такого нет, что какая-то одна клетка потребляет только одни вещества, а другая совершенно принципиально третья. Вообще все наше тело состоит из 26 элементов, то есть вы должны понимать, таблица Менделеева всего лишь. И эти элементы конструируют основные вещества, которые, в первую очередь это вода, аминокислоты, жиры, углеводы, в основном сахар, глюкоза. Минералы, витамины, из аминокислот состоят, соответственно, белки, мы из курса школы помним, белки, жирки, как нас все смеялись, и углеводы. Человечество является частью гигантского организма природы, который проживает на планете Земля, поэтому человечество невозможно отделить от глобального круговорота веществ в природе и тех пищевых цепей, участником которых является человек. Человек постоянно находится в контакте с живой средой, которая в избытке содержит все необходимые для его клеток вещества. Человек сформировался как вид не в отрыве от всеобщей эволюции, от жизни всего общего этого организма природы. Он, как ее компонент, очень тесно вплетен вообще в сеть всех абсолютно коммуникаций, которые существуют в природе, и поэтому, безусловно, он взаимодействует на уровне уже более совершенном. То есть человек, он может употреблять то, что является высокоорганизованной частью природы, то есть употреблять те вещества, которые естественным образом в природе генерируются. Ему не обязательно простейшие какие-то первоэлементы употреблять, он может более сложные. Для этого и создан его желудочно-кишечный тракт. Это позволяет нашей природе в большом таком разнообразии существовать. То есть сама по себе природа существует не в форме первичного бульона, который как бы стоит из мельчайших элементов, взаимодействующих друг с другом, взаимосодействующих, и появление какой-то сложно организованной формы, безусловно, изменило бы баланс вот первичного, такого первичного бульона. А мы имеем дело с более высокоорганизованной системой, в которой как бы высокоорганизованные функциональные такие элементы, типа растений, животных, вообще само по себе человека, имеют постоянно возможность взаимодействовать друг с другом. Так вот, одно из, ну, наверное, важной, так называемой, не то чтобы важной, а ключевой целью, как вот я напомню немного сейчас, прежде чем это сказать, напомню то, что мы говорили в прошлые разы, о том, что, по сути, вот наиболее современный научный взгляд на живые системы, на самого себя человека, включает понимание о том, что вот самим по себе системообразующим фактором, который позволяет живой системе существовать, является цель. То есть, ну, не цель даже, наверное, более правильно сказать научным языком, полезный приспособительный результат. Так вот, в нашем случае, когда мы изучаем функциональную систему питания, результатом таким полезным приспособительным в этой функциональной системе является поддержание оптимального уровня питательных веществ в крови, которая является универсальной средой организма, непосредственно контактирующей с основными клетками и, ну, и с межклеточной жидкостью. То есть кровь является как раз той жидкостью, которая омывает все клетки нашего организма. Соответственно, это и есть наша основная внутренняя среда. Соответственно, поддержание вот оптимальных концентраций питательных веществ в крови является целью самой по себе функциональной системы питания. И для того, чтобы эта цель поддерживалась и постоянно достигалась, это очень важная биологическая цель, которая возникла в результате эволюции, объединяющая, одна из важнейших целей, объединяющих вообще все клетки. То есть она обеспечивает вот все клетки питанием, а все клетки, соответственно, живут своей жизнью, выполняют свои строго определенные функции и взаимосодействуют для всего организма. То есть они могут вместе целенаправленно получать гораздо больше опыта, чем могла бы получать по отдельности каждая отдельная клетка. Соответственно, вот эта совершенная биологическая система имеет прекрасный, просто совершенный биологический механизм, который и постоянно поддерживает оптимальный уровень питательных веществ в крови. Так вот, чтобы эта цель постоянно достигалось и на уровне автомата, то есть, по сути, как пищевой автомат такой, взаимосодействует несколько подсистем. Сейчас я прошу прощения, меня хорошо слышно? Отлично. Итак, то есть взаимодействует несколько пищевых подсистем. Так вот, я на презентацию, у меня очень короткая презентация, тем более в прошлый раз какие-то я слайды скидывал. Так, у меня что-то куда-то. Так, вот схема сейчас, которая перед вами стоит, я на ней, собственно говоря, и покажу, что вот здесь вот справа нарисован как раз полезный приспособительный результат, который необходим, собственно говоря, для осуществления другой работы, другой функциональной системы, вот метаболизм, который назван справа внизу. Так вот, соответственно, как бы это является вот на этой схеме полезным приспособительным результатом, для чего и функционирует вся система. Ну, сейчас я до этого дойду. Итак, для того, чтобы цель постоянно достигалась, взаимодействует несколько подсистем. Первое – это подсистема предвидения полезного результата. На основании предыдущего опыта питания у каждого из нас формируется представление о том продуктовом наборе, об оптимальном образе, удовлетворяющем нашу пищевую метаболическую потребность. То есть, у каждого из нас существует система, встроенная уже, которая постоянно обучается, которая анализирует предыдущий опыт, и которая знает, что нам нужно для того, чтобы мы смогли насытить наши клетки необходимыми питательными веществами. Причем эта система работает предельно просто. То есть, мы заходим в магазин, и она уже на основании предыдущего опыта примерно даже понимает там по упаковкам продуктов, что нам нужно. Вот. Ну и как бы в отдельных случаях более, то есть она может эту систему формулировать так же, что нам нужно и на уровне вкусовых каких-то ощущений, на уровне обонятельных, зрительных ощущений. То есть эта система такая предварительного предвидения полезного результата. Это подсистема поиска питания. В определенный момент времени в нашем организме включается система пищевого поведения, приводящая к поиску пищи и ее приема до разворачивания чувства голода в полной его мере. Ну, будем еще об этом дальше говорить, про эту систему, она играет вообще очень важное значение. Следующая система – подсистема подготовки желудочно-кишечного тракта к приему пищи. Когда пища уже попадает в наш организм, желудочно-кишечный тракт ее ждет, он уже готов, уже поменялась функция этого желудочно-кишечного тракта, он уже иначе абсолютно работает, он ожидает пищу. Вот система употребления пищи. Безусловно, когда мы нашли эту пищу, нам необходимо ее внутрь себя запихнуть. То есть нам нужно ее каким-то образом приготовить, там, что-то с ней сделать, ее освободить, там, как-то разодрать там, в конце концов. Там, ну, определенным образом обработать и употребить ее. Это подсистема обработки пищи. Внутри желудочно-кишечного тракта пища должна перевариться. Вот мы знаем это слово замечательное, система называется пищеварение. Пища действительно должна перевариться для того, чтобы она была разобрана из более сложных компонентов, составляющих природы, превратилась в более простые компоненты, которые уже могут всосаться в желудочно-кишечном тракте. За это всасывание отвечает подсистема всасывания пищи. Затем существует подсистема транспорта этой пищи, то есть уже переноса с помощью других механизмов молекулярных, переноса этой пищи близ уже к клеткам, к самим. Существует подсистема депонирования пищи, которая создает резерв. В этот резерв, во-первых, отправляются избытки пищи, которые мы употребляем. И, во-вторых, резерв готовится, он целенаправленно нарабатывается в зависимости от тех потребностей, с которыми мы сталкиваемся на протяжении нашей жизни. И, наконец, это подсистема выделения продуктов обмена веществ. То есть, после того, как мы благополучно с вами употребили пищу, ее переварили, часть сосали, остаются какие-то отходы. То есть, ну, например, допустим, как будто бы мы ели там, не знаю, там, что-то с оберткой, то получилось бы так, что там, представьте, там, обертка не употребляется в пищу, она бы выводилась из организма. Ну, так из организма выводится все, что, собственно говоря, организм не сумел переработать, как-то включить. Так вот, для чего я это все говорю? На самом деле, вот процесс питания, он не такой простой, как многим кажется. Он включает в себя все вот эти элементы, и необходимо все для того, чтобы эти все элементы были абсолютно как бы сочетаны, и чтобы они друг другу содействовали действительно. И для того, чтобы процесс питания осуществлялся естественным образом, необходимо, чтобы все компоненты этого процесса работали физиологичным образом. Давайте посмотрим, что такое вообще норма для питания для нашего. В норме, ну а нормой, я напомню опять же из прошлых уроков, вот мы взяли определение по академику Анохину, которое, мне кажется, наиболее такое четко соответствует необычное вот это определение нормы, как некое усредненное значение среднепопуляционное, которому так любят нас врачи пригонять обычное. Вот. А норма по академическим канонам — это состояние оптимальной жизнедеятельности с положительным эмоциональным тонусом. То есть, это норма. Так вот, функциональная система питания работает следующим образом. Когда человек сыт, ну, сытый, то есть, не сыт, в крови у человека находятся основные питательные вещества. Аминокислоты, жирные кислоты, глюкоза в оптимальной концентрации. Соответственно, ну, вот это оптимальная концентрация, и если эта концентрация оптимальная веществ снижается, вот как нарисовано сейчас вот на схеме, которая прямо перед вами открыта, это первая страница слайда. Еще будут другие вебинары, так что не беспокойтесь. И вариантов будет, и информации будет полно. Сейчас в другом речь идет, более главное. Концентрируйтесь, пожалуйста, на чем мы говорим. Плюс принтскрин кто-то может помочь друзьям и скинуть. Итак, в случае, когда, то есть в норме, еще раз говорю, в период сытого состояния в крови человека находятся основные питательные вещества в оптимальной концентрации. в случае снижения питательных веществ в крови, а сразу оговорюсь, что все функциональные системы в организме устроены таким образом, то что от конкретных важных полезных предстательных результатов существует обязательно обратная связь, которая связывает разные компоненты организма. Так вот, концентрация питательных веществ в крови, безусловно, постоянно измеряется. Вот справа на схеме мы видим такое название, как схема рецептора сосудов. Вот так они, собственно говоря, называются интеллектуально. Так вот, при снижении уровня питательных веществ в крови возникает сигнализация, так называемая, возбуждаются рецепторы сосудов, то есть они работают как полупроводниковые диоды. При снижении уровня питательных веществ в крови возникает сигнализация от рецепторов, в которых срабатывает, фактически замыкается сеть нервная, и они начинают давать сигнализацию. Так вот, от рецепторов сосудов, желудка, печени, и эта импульсация начинает достигать центра голода, который находится в боковых ядрах гипоталямуса. Это нарисовано вот на схеме слева. Вот мы видим головной мозг, такую слева его часть плюсом таким, написано ЛГ. Это как раз латеральный или боковой гипоталямус. Так вот, эта импульсация достигает центра голода, который там расположен, и нейроны, клетки, которые там находятся, они возбуждаются от этой импульсации и начинают посылать сигналы наверх, ну, можно так сказать, в подсознание и сознание, передние отделы коры головного мозга, которые, ну, как мы это ощущаем, как чувство голода, которое формирует доминанту, в результате которой, ну, для нас это становится важным очень компонентом нашего поведения в моменте. Мы это можем и не осознавать, кстати. Но у нас возникает доминанта, в результате которой в своем вот континууме пространства и времени, которое нас окружает, мы как бы автоматически начинаем выцеплять из окружающих, то есть окружающие предметы, которые могут удовлетворить вот нашу потребность, которые, я еще сказал, они сформированы уже где-то на этапе предвидения давно. И только этот процесс начался, у нас возникает такое легкое вот ощущение, вот мы начинаем притягивать, у нас внимание притягивает какими-то определенными компонентами окружающей среды, там магазином, может быть, там что-то, чем-то еще, то есть, ну, мы как бы, нас увлекает это наше внимание. Так вот, по мере развития, по мере активации нейронов чувства голода, чувство это все больше и больше усиливается, и во внимание все больше и больше и больше в нашем поведении включается предметы, которые могут удовлетворить нашу метаболическую потребность. И чем более опытные мы люди, тем более, как бы, тем раньше эта потребность удовлетворяется. В итоге, ну да, при этом параллельно происходит следующий процесс. Вот минус справа нарисован. Затормаживается центр насыщения, так называемый. В головном мозге у нас, вот в этой области, у которой называется гипоталямус, средний мозг такой, там находятся два центра. С одной стороны это центр голода, а с другой стороны это центр насыщения. Так вот, центр насыщения затормаживается, а центр голода растормаживается. То есть у нас происходит, еще раз повторюсь, возникает ощущение голода, которое проецируется наверх в кору, и это приводит к тому, что мы начинаем что-то искать. Так вот, в результате этого пищевого поведения, найдя, собственно говоря, такого рода предметы. Итак, в общем, в конечном итоге, найдя предметы, которые могут послужить удовлетворению нашего пищевого поведения, человек их приобретает, затратив определенную энергию, после чего он эту пищу употребляет, ну, пищу как бы съедает. Сам прием пищи, когда человек употребляет пищу, сопровождается возбуждением всех чувств на пути пищи. То есть начинается это все с органа зрения, с обоняния запаха, со вкуса и других всех органов, рецепторов желудочно-кишечного тракта внутри нас, которые посылают информацию о том, что пища пришла и идет в центр насыщения. Это как раз вот нарисовано на схеме, слева видно, теперь поменялось у нас минус плюсом, и справа видно, как вентромедиальный или ядра талямуса, ну, так область называется в головном мозге, не я это придумал. Так, я прошу прощения, я еще раз повторяю, вот, но больше меня не беспокойте. Так вот, соответственно, происходит так называемое сенсорное насыщение, то есть происходит по мере возбуждения разных чувствительных зон, начиная со зрения, обоняния и вкуса, действительно, которые идут на пути пищи в наш желудочно-кишечный тракт, идет импульсация в центр насыщения и активируется центр насыщения. И в процессе еды происходит все больше и больше насыщение постоянное информационными импульсами именно центра насыщения, что приводит к возникновению чувства сытости и отказа от дальнейшего приема пищи, хотя кровь по существу еще остается голодной. Ведь вещества в нее еще не поступили. Это вот очень важный момент. Человек в этом случае в итоге получает свободу действия, освободившись от мучительного чувства голода. Вот. Но этот процесс сам по себе может быть очень серьезно нарушен. В случае особенно тех, которые сейчас я буду говорить дальше. Это очень важный момент. То есть, ну, мы все помним о том, много попадает информации в нас из окружающей среды о том, что, например, когда мы жуем и пищу употребляем, то лучше не есть быстро, потому что по мере растяжения желудка активируются рецепторы, направляющие информацию в головной мозг, которые говорят о том, что мы насытились. И можно элементарно переесть, если есть очень быстро, и закинуть уже в наш пищеварительный тракт очень много продуктов. Ну, вот это действительно так. Ну, и вот важный очень момент, то, что именно система насыщения происходит намного задолго, дольше того, как пища в наш организм попала. Вот, это очень важно. Так вот, во время насыщения, когда активируется центр насыщения, центр голода как раз затормаживается. Ну и, соответственно, это приводит к изменению нашего поведения. Вот в этот период при необходимости также происходит выброс питательных веществ из депо. Например, если доставка пищи задерживается, это также снижает чувство голода. И вот этот эффект знают любители голодания. Потому что организм переходит, когда на режим энергосбережения начинает использовать депо, как раз в момент, когда человек начинает голодать, после голодания восстанавливается как раз очень быстро, проходит чувство голода, скажем так. Это происходит за счет того, что пища начинает выделяться из депо. То есть организм, он не может жить без употребления питательных веществ, тем более в результате резкого некого переключения на какой-то новый питательный цикл. Всегда для изменения питательных циклов, для восстановления функциональных систем требуется некоторое время. И, как правило, это время, если мы говорим о бесстрессовом изменении поведения, то где-то хотя бы от 7 до 14 дней минимум. А лучше, по данным наших там и физиологов, и по моему мнению, где-то от 24 дней до 42 дней. Это самый оптимальный такой цикл для того, чтобы настроить любую систему автоматов. Организм в любом случае всегда восстанавливает депо, раз еще об этом заговорил, после там возобновления приема пищи. С этим связан, кстати, эффект возврата веса при диетах и голодании, направленный на снижение веса. То есть функциональную систему обмануть невозможно. Я об этом тоже дальше там скажу, уже когда к рекомендациям перейду. Так вот, после переваривания питательных веществ, а этапы все они описаны на схеме, вот наверху, я не могу, к сожалению, показать, потому что меня немного глючит компьютер. Наверху они отражение имеют. Так вот, после переваривания питательных веществ, их всасывания и поступления в кровь наступает истинное, или так называемое метаболическое насыщение, о чем свидетельствует изменение информационного потока обратной связи, которое запустило этот цикл. Как мы вспомним, началось все с того, что концентрация веществ снизилась в крови и возбудились рецепторы, которые стали возбуждать центр голода, который, в свою очередь, погнал нас в поисках еды. Когда эта еда поступила уже, то есть по двум этапам у нас произошло насыщение, и мы больше как бы не хотим есть. Теперь я расскажу небольшую информацию, но важную достаточно, о деталях процесса пищеварения, которая нужна нам для такого общего представления, чтобы мы понимали возможные вообще там причины, какие-то там нарушения и возможные меры профилактики, которые мы должны предпринимать для того, чтобы предотвращать болезни сами по себе, связанные с питанием, и также для того, чтобы восстанавливать нормальную функцию питания. Так вот, активация центра голода приводит к активации древних центров продолговатого мозга, которые находятся в основании у нашего головного мозга, отвечает, которые за основные автоматы жизнедеятельности, обеспечения жизнедеятельности, так можно сказать, его рективный такой мозг для обеспечения жизнедеятельности. И в нашем случае мы рассматриваем автомат питания. Хотя я на лекции часто говорю и про дыхание, оно тоже относится как раз к такого рода автоматам. продолговатом мозге находится, собственно говоря, и сам по себе центр слюноотделения, например. Информация о предвидении уже употребления пищи приводит к активации этого центра и увеличению слюноотделения, которое усиливается при виде пищи, ее запахе. Ну вот многие говорят, там слюнки текут, вот, и многократно усиливается при поступлении пищи в рот и ее контакте с вкусовыми рецепторами. Полость сама по себе рта играет принципиально важную, очень важную роль при, ну, вообще в переваривании пищи. Тут у нас объединяются как сознательные, так и бессознательные определенные вот взаимодействия. После этого, после того, как пища проходит через полость рта, и мы ее проглатываем, по сути, мы ее уже запрягаем в организм. Так вот, на этом этапе мы должны максимум усилий делать, и у нас, в общем-то, возможности на этом этапе основные воздействия до этого этапа ограничены. То есть, мы должны точно понимать, когда мы сознательно можем воздействовать на процесс переваривания пищи. Ну, напрямую я имею в виду. Косвенно мы можем на все процессы влиять, а вот напрямую вот на этом заканчивается. Так вот, в полости рта происходит формирование и измельчение пищевого комка, и обильное смачивание его слюной, дезинфекцией. При этом мы воспринимаем вкусовые свойства пищи. Это очень важный процесс. Мы поэтому потом формируем разные обратные связи для того, чтобы сформировать здоровое само по себе питание. Так вот, сам по себе этап пережевывания пищи, пища после нашего рта должна попадать дальше внутрь желудочно-кишечный тракт, внутрь нашего организма. С большим уважением к нашему организму. И мы должны понимать, что пища должна быть уже измельчена. И она должна быть вкусной. И в наборе всего, вот всего то, что мы приняли за раз, реально, пищи за один сет, у нас должны сочетаться по вкусу все продукты. Это очень важный момент. Они могут содержать и даже должны содержать разные вкусы. Ну, например, для того, чтобы эффективно переваривалась глюкоза, необходимы ионы натрия, которые, ну, лучшим образом там из соли идут. Поэтому, там, например, сочетание соленой пищи со сладкой, оказывается, может быть очень полезным для того, чтобы более быстро и эффективно усваивать пищу. Ну вот в этом контексте, например, даже есть, я знаю, в культурах некоторых распространен такой чай жирный с молоком, с солью вот делают, я знаю, с сахаром тоже. То есть вот он наверняка очень тонизирует мощно, как бы, как такое, знаете, не чай, на чай своеобразный. Ну вот уйгуры, да, или артисты, я вот даже не знал. Вот. Но действительно, я просто, ну как бы, понимаете, то есть это тоже все у калмыков, да, вот правильно. Так вот, на самом деле, то есть сочетаться должны эти вкусы в одном моменте. То есть, если вы употребляете, там, например, там, сладкий чай там, вместе одновременно с курицей и тортом, то вы должны как бы понимать, то, что за раз, если вы пищу не заливаете его еще и пивом там сверху, то ну, как бы, надо просто как бы представить себе, как то, что вы за один прием пищи все продукты смешали и употребили вместе. Если это вкусно, нормально, то окей, как бы. Ну вот, таким образом, процесс пищеварения именно во рте играет очень важную роль, в том числе с точки зрения связи функциональных систем. Это действительно важно понимать. Более того, пища смачивается слюной и поступает уже в желудок не в сухом виде, и в таком деревянном виде, когда она царапает слизистую желудка и очень может повредить, а именно в виде уже измельченном, подготовленном, смоченном. Более того, в слюне содержится много веществ, очень важно, которые отвечают за переработку пищевого комка. И, в общем, эта пища, она, ну и более того, естественно, желудочно-кишечный тракт готовится. То есть желудок успевает соответствующим образом начать первую фазу своей секреции, хотя они начинаются еще до этого, с момента возбуждения центра голода. Это, кстати, очень важный момент, по которому нельзя никогда долго находиться голодным. То есть в моменте употребления, в моменте появления само по себе... сейчас я помню еще один момент важный. Так, в момент употребления пищи, то есть до употребления, важно очень ориентироваться как раз на ощущение голода и аппетита, о которых я вот сытости буду говорить еще в конце тоже. Так вот, долго голодным ходить нельзя, потому что желудок, он свойственен к такому самоперевариванию в итоге получается. Потому что если мы долго хотим какую-то пищу, думаем, то, в общем, секреция происходит, и мы, если не употребляем саму себе пищу, а в силу каких-либо причин там мешаем себе это сделать, например, у нас очень важная работа какая-то, или что-то еще там суперважное, гораздо более важное, чем там 10 лет жизни лишних там счастливых, вот, которые непременно наступят. Ну, например, работа, еще раз говорю, то есть человек там... так вот, собственно говоря, я закончил на том, что мы жевали пищу. пока все перезовывали. Вот. Например, действительно, ну, как бы самый простой момент, когда мы там жевательную резинку, например, жуем, или когда мы хотим есть, а отменяем там этот прием пищи, потому что у нас урок еще не закончился. Вот. У нас на самом деле все проблемы с питанием, мы их по сути как бы выращиваем на протяжении своей жизни. И выращиваем их с детства, нарушаем функциональную систему, потому что рождаемся мы все-таки с биологическими естественными механизмами, и которые весьма глубоко позволяют нам быть здоровыми длительный период времени. Соответственно, еще родители начинают нам сбивать, навязывая внешний водитель ритма питания, начинают сбивать нам питание функциональных систем, и тем самым мы, вместо того, чтобы ориентироваться на наши потребности, естественные и биологические, мы отклоняемся от этого. Ну вот сейчас действительно с жевательной резинкой очень яркий пример. То есть, в принципе, много было разных мнений относительно того, что жевательную резинку употреблять или нет. Так вот, есть люди, которые говорят, что жевательную резинку употреблять хорошо. Вот, но и даже есть целые исследования, якобы научные на этот счет. Вот, но вот я должен вам сказать, что исследования делятся на две категории. Одна категория исследований, которые вот оплачены фармацевтическими компаниями, компаниями-производителями там, сигарет, например, алкоголя, там, наркотиков разных, которые, ну и в том числе просто любители там, всего этого дела, которые хотят оправдать свое поведение. Вот они пытаются доказать, что то или иной какой-то момент там полезно для организма. Так вот, соответственно, как бы сейчас я говорил про, на самом деле, пищеварение в полости рта, а не про завтрак, обед и ужин. Вот. А про, ну, как бы мы сейчас дойдем до естественных ритмов. Вот специально себе даже отметил эти вопросы. Потом зададите в конце там. Я буду про них говорить еще. Давайте сейчас вводную как бы базу, которую вам очень важно понять, дослушаем. Так вот, та пища, которую мы уже проглотили, в которой начался процесс там, все пищеварения, ну, которую вот многие из нас там игнорируют, поступает в желудок, где обрабатывается соляной кислотой. Соляной кислоты функция, она, конечно же, и сама по себе воздействует на пищевой комок, она и дезинфицирует его во многом, убивает все микробы, чтобы мы не болели, как бы, чтобы не происходило наше заражение. Так вот, и одна из важнейших функций соляной кислоты, она активирует белок пепсин, то есть, ну, переводит точнее из пепсиногена, расщепляет его и в активную форму в пепсин. Белок, который разрушает белки крупные, более мелких. Вот, процесс пищеварения, распада белков продолжается дальше уже в кишечнике до более мелких белков, где они превращаются в олигопептиды, отдельные кислоты, и всасываются аминокислоты. Так вот, пища вообще поэтапно выталкивается из желудка за разные периоды времени. В первую очередь обычно выталкиваются углеводы. Они, ну, как бы более быстро выталкиваются. Потом идут белки, потом жиры. Все это начинает двигаться по кишечнику, после чего постепенно разрушается и всасывается. То есть у нас там очень все умно придумано, так что прям. Вот. Ну, для того, чтобы там жиры быстро в себя там всосать и правильно обработать, необходима желчь, щелочная среда, которая вот лучшим образом в 12-перстной кишке формируется. Потом все это всасывается в печень, в лимфу попадает. Вот. Ну и дальше как бы происходит за счет перистальтических движений, за счет такого перемалочек движений кишок, которые мы часто вот ощущаем, в том числе и как урчание, пища проходит все дальше и дальше, и в конечном итоге пища как бы выталкивается. То есть в толстой кишке происходит всасывание воды, многих микроэлементов. Вот. И очень важно понимать то, что у нас существует целая гигантская система, система в системе, можно сказать, система микроорганизмов, проживающих в нашем желудочно-кишечном тракте, который несколько килограмм весит, по сути. Вот. Это разные бактерии, которые у нас с рождения присутствуют, биоциноз такой своеобразный, которые помогают нам пищеварению, и эти бактерии синтезируют очень многие микроэлементы, витамины, и поэтому сам по себе дисбактериоз, он не только может проявляться наиболее частыми, например, проявлениями нарушений функций самого по себе системы питания, изменением пищевого поведения, например, и там всего прочего, но и как бы влияет очень сильно на вообще, в принципе, наше даже настроение, на то, как мы получаем питательные вещества. Вот то, что там Александр сейчас написал насчет паразитов, вот, ну, паразиты, я вам так скажу, то есть мне известны сведения, которые, еще раз повторюсь, люблю я очень сведения, которые достоверно, научные и могут быть подтверждены. Так вот, паразитов там в желудочно-кишечном тракте их нет, понимаете? То есть это все бред сивой кобылы, когда говорят о том, что там супер какие-то паразиты, их никто не обнаружил, а все, что принимают за паразитов или говорят об этом, это как бы не соответствует действительности, это абсолютно точно. И более того, я могу сказать, что природа так бы и не придумала вот человека в глупом варианте. Вот, все-таки иммунологическая система желудочно-кишечного тракта до такой степени совершенна, и так круто она работает. Вот, никаких глистов там нет, ничего. И как только если это что-то появляется, там какие-то действительно паразиты или глисты, то поверьте мне, по многим функциям организма это очень ярко видно. Это видно моментально по крови, по болезненным синдромам, по симптомам легких там. То есть это все обнаруживается, это все достоверными способами медицинской диагностики можно определить и увидеть. Поэтому это просто очередная такая мифическая система, позволяющая из людей, которые просто как бы некомпетентны в чем-то, просто вырабатывать большое количество денег. То есть просто используют такой глюк для того, чтобы людей доить просто. Поэтому сдайте просто элементарно кровь, и если в вашей крови все окей, и там клетки иммунной системы в порядке, то значит никаких там паразитов даже нет. И если вы себя чувствуете хорошо, то значит вы себя чувствуете хорошо. А то, что вам пытаются навязать идею, что там у вас де-факто какие-то могут быть паразиты, то так может журавль в голове появиться. Знаете как? Это уже психиатрическая такая патология. Вот. Но... Так вот, как формируются вообще сами все нарушения питания? Собственно говоря, мы понимаем, что, во-первых, все элементы, которые я перечислил, они все очень сильно взаимосочетаны, с одной стороны, а с другой стороны, они все основаны на каких-то определенных законах, взаимных обратных связей. Я вот в самом начале сейчас, чтобы не удаляться в подробности, потому что тема питания, можно говорить, о ней бесконечно, это вообще такая тема, которой я посвящу отдельный вообще информационный продукт создам, вот я думаю в течение ближайшего месяца-двух вот хороший подготовлю с деталями, с подробностями, вот не предмет этого вебинара рассматривать. Так вот, я вам сейчас расскажу о двух основных направлениях, по которым формируется нарушение системы питания. Вот каждому из нас с детства знакомо чувство аппетита само по себе. Обычно у того, кто долго не ест, аппетит разыгрывается очень сильно. И говорят так, что у меня буквально там волчий аппетит. Есть хочется так, что начинает кружиться голова, появляется головная боль, слабость в коленках, дрожь в руках, и иногда пробивает холодный пот. Есть хочется до тошноты, руки трясутся действительно. Есть хочется до тошноты, говорят некоторые люди. Но вот эти все неприятные симптомы, они вряд ли встречаются в обычной природе. И, в общем, например, вряд ли волк охотится с таким вот чувством. Мы, конечно, не можем поймать, там, волка в естественной природе, в естественных условиях, спросить о том, как у него там это происходит, как дела у волка. Вот. А в условиях эксперимента мы имеем дело с экспериментальными вариантами. Да? То есть это еще наши физиологи отмечали, что данные эксперименты, которые там мы сделаем на животных, это еще Павлов вот в качестве динамического стереотипа характеризовал то, что животное с исследователем находится в единой функциональной системе, называется животное плюс исследователь. То есть животное с исследователем, оно не находится в естественных условиях и не ведет себя как естественное животное. Поэтому, конечно, детально уточнить не можем, это наше предположение. Но, в общем-то, вряд ли волк охотится там со слабостью в коленках, с дрожью в руках и в холодном поту. Только тогда, когда волк испытывает голод, он начинает искать добычу. Вот очень важная разница вот между ощущением голода самого по себе и вот этих симптомов, о которых я вам переводил. Ведь голод очень постепенно создает мучительное ощущение. И в обычной жизни волк, он успевает схватить добычу гораздо заранее, прежде, чем он начинает, вообще, чем он начнет умирать, условно, там, от голода. У нас же вот в момент возникает жестокая совершенно, жесткая абсолютно дисфория, вот такое ощущение неприятное, которое заставляет думать только о еде несколько раз за день. Вот несколько раз за день. Мы едим, и страдания отпускает. И вместо него у многих из нас, у всех, наверное, разливается волна эйфории. В современной жизни мы с вами вообще практически забыли, что такое голод. На самом деле мы испытываем аппетит и утоляем его. Современный человек сделал абсолютно все для того, чтобы ему было легко как бы утолить это чувство, вот такое появляющееся до чувства голода. Холодильники везде есть, всегда пища под рукой, есть фастфуды, все в пошаговой доступности. Словом, нет никаких проблем, которые стояли перед человеком вот в истории, вот в той истории, когда формировались наши метаболические системы. В природе все устроено на самом деле по-другому. Волк, когда добывает пропитание, он испытывает удовлетворение, но удовлетворение совершенно другого характера, а последствия через другие рецепторные системы. Это удовлетворение, в первую очередь, которое можно отнести к характеристике, дать такую характеристику, как удовлетворение восторга. У человека после обильной и сладкой пищи возникает сонливость, лень. Волк же испытывает стимуляторное удовлетворение, у него совершенно другой характер. У человека седативное, подавляющее такое. Чувство неги через полчаса у человека сменяется целой чередой неприятных ощущений. Это может быть отсутствие энергии как таковой, это может быть как физическое, так и психическое. Ощущение тоски часто может разлиться. Спутанность мыслей может возникать, которая потом меняется чувством раздражения, тревогой, агрессии. Я думаю, многие эти ощущения сами по себе ловили. То есть первое, когда человек действительно все трясется, он хочет прям поесть, он наелся, слюны у него был полный рот. Наелся он, и у него потом даже бабах, кровь в желудок ушла, и ничего вообще, и ты сидишь, сначала тупишь абсолютно, то есть ничего, а потом возникает действительно дисфория, уходит энергия, сил нет, мысли, которые были там до этого, на работе как-то активно, многие по работе знают, в обеденный перерыв, казалось бы, сходил, что-то плотно перекусил, или даже с коллегами на встрече, и дальше возникают проблемы после этого. Так возникает само по себе эта череда неприятных ощущений после чувства удовлетворения у человека. И это седативное удовлетворение, по факту, можно сказать, что оно имеет... Сейчас, кстати, как меня слышно? Хорошо? Видно, слышно? Хорошо, слава богу. Мне пишите сразу, как только что-то пропадает, потому что у меня чат, видимо, он более устойчиво работает. Так это седативное удовлетворение, оно имеет две фазы. Первая фаза, получается, короткая такая, приятная, которая длится примерно где-то около получаса. И неприятная, которая длится несколько часов реально. Например, у американцев, которых питание стало, вызывает особенное седативное удовлетворение, стали даже выделить отдельно это питание. Есть такой исследователь Уильям Дафси, он выделил это как... Sugar Blues назвал, то есть такое очень популярным стало выражение, которое обозначает перепады после еды. Что я хочу сказать, изменение характера питания произошло таким образом, произошло примерно 13 тысяч лет тому назад. То есть, еще раз я напомню, стимуляторное удовлетворение у волка, который испытывает чувство голода, находит добычу, съедает и испытывает стимуляторное удовлетворение. И у человека, который поел, у него бабах, фаза возникает. Сначала такое нега седативное, а потом чувство дисфории возникающее. 13 тысяч лет примерно тому назад, вообще происходили драматические события в жизни человека, того, каким он был тогда. Появилось как раз изменение питания в тот момент времени, и примерно появилась как раз система... Там речь более-менее в том виде, в котором мы ее сейчас понимаем. Как минимум те данные, которые мы знаем археопалеонтологические, более-менее доказуемые современными методами измерения. Возможно, все, конечно, на самом деле обстоит там немного иначе, но я говорю о том, что реально как минимум знаю. Связано это с тем, что новая пища мотивировала пищевой инстинкт сильнее, чем прежняя, в тот момент времени. Как это происходило? Прежние ощущения, которые испытывал человек после еды, были однофазные. А после изменения характера питания возникли двухфазные перепады настроения. И пища стала лекарством от того состояния дискомфорта, которое возникло во вторую фазу ощущений после еды. Это очень важно. То есть, первая фаза, человек что-то принял, еду, и у него возникает ощущение эйфории. После этого возникает ощущение дисфории, то есть он как бы отклоняется от нормы, получается. Понимаете? То есть если норма это выполнение жизнедеятельности просто при положительном эмоциональном тонусе, то прием пищи вот сейчас, он приводит к тому, что тонус растет положительным, а потом снижается. У него возникает дисфория, которая приводит в том числе к изменению поведения, заставляющего человека опять съесть пищу. Так вот, пища стала лекарством от этого состояния дискомфорта, которое возникло во вторую фазу ощущений после еды. И если прежний характер питания обеспечивался собирательством в основном, это была основа питания вот по данным английского палеоботаника Гордона Хиллмана. Примерно 90% питания составляли у человека, вот где-то около 13 тысяч лет назад, 90% питания были семена кустарников многолетних растений, которые росли в изобилии просто в местах распространения человека. 5% примерно составляли продукты рыболовства. И еще где-то 5% это трупы найденных животных были. Так вот, то есть человек, в принципе, убивал животных только в тех случаях, когда на него нападали, когда сами виноват, как говорится. Так вот, новый вот этот расклад, к которому человек перешел, он уже потребовал сельскохозяйственного труда. А для того, чтобы осуществлять этот труд, потребовалась трансформация глобального общества, и вообще само по себе необходимость появилась придумать это сельское хозяйство. Ну вот, как бы те народности, рацион которых составляли плоды рыболовства и охоты, ну, знаете, как все-таки были такие кочевые всякие народы и так далее, у них была форма такая очень интересная, это вот так считают палеонтологи, опять же, этнологи, есть целые институты, занимающиеся изучением этих процессов, есть очень много людей, которые ездят постоянно в экспедиции, целую жизнь, ну, в общем, свою посвятили этим механизмам. Ну, вот с ними очень интересно общаться. Сейчас вот институт есть этнография, антропология, Академия наук нашей РАН, вот, изучающие народности разные, как у них все это развивалось. Так вот, те народности, рацион которых составляли плоды рыболовства и охоты, после еды любили состязаться, либо плясать. То есть это вошло вообще в культурные традиции, опять же, можем вспомнить многие. А те племена, которые питались сладко и получали пищу от пищи сладкую негу, предпочитали после еды расслабляться и поспать. И вот можно сейчас посмотреть современную Францию, например, Испанию, Италию и другие страны Средиземноморья, где после обеденного перерыва сама сиеста длится очень долго, дольше гораздо, чем час, например, даже. Да. И вот пляски традиционные и так далее, как, знаете, после вот у кочевых народов, там, у татаров, ну, таких, вы знаете, тоже калмыки, у казахов это распространено, после приема пищи, в основном мясной или там рыбный какой-то, то есть, который основную основу рациона у них составляет. Ну, то есть, вот свадьбу себе представьте, после нее все пляшут там обычно, то есть, ну, вот примерно так это организовано было. Так вот, примерно 13 тысяч лет назад человечество стало переходить от естественного, ну, не знаю, я просто говорю, как было, от естественного пищевого пристрастия к неестественному, искусственному. И тогда, в принципе, ну, мало кто вообще задавался вопросом, что оно может носить патологический характер. И вначале само по себе вот изменение этого пищевого поведения, оно носило вполне себе приспособительный характер. Как вот даже вчера я рассуждал на проблему вообще лжи и готовлюсь тут сейчас к следующей неделе, когда стартует вообще новый, совершенно принципиально новый инфопродукт, который я создаю как раз. Я думаю, он вообще очень сильно поменяет наше общее представление о том, как мы вообще устроены. Ну вот рассуждал над причиной возникновения лжи, но вот в частности одним из компонентов много имело эволюционное приспособление на каких-то этапах развития, то есть в определенных обществах, то есть, ну, для локальных групп каких-то, вот, как казалось им верным. Ну вот. Так вот, у людей поменялось совершенно пищевое поведение. То есть еще раз. Если у человека изначально присутствовало в основном в жизни собирательство, которое относилось к семенам многолетних растений кустарникового, которое заставляло 90% практически в рационе, обеспечивало однофазность питания, то есть переход в стимуляторный режим, то есть не менялось практически, не выходило в негативную сторону эмоции сами по себе. Так вот, у человека произошло что-то, что перетянуло людей на новый способ потребления, вообще использования пищевого инстинкта. До этого времени люди еще раз жили в основном собирательством семян. Так вот, Гордон Хиллман, о котором уже говорили, он показывает, что как раз пища в те времена была обильной. Люди ели, еще раз повторюсь, в основном семена кустарников. Кустарники их сбрасывали. Вокруг на земле образовывался валик из семян такой, который можно было очень легко собрать, как, вот знаете, манна небесная есть в Библии определение. Они замечательно сохраняются, и они запасают энергию не в виде крахмала, а в виде самых разнообразных жиров. И вообще растение умеет синтезировать жиры гораздо лучше, чем животные. Человек использует эти жиры как субстрат для своей энергии. Большинство клеток нашего организма питается ими для того, чтобы создавать внутриклеточную энергию АТФ. Аденозин-3-нуклеофосфат. Ну, или аденозин-3-фосфорную кислоту, АТФ. Большинство, но не все. Некоторые клетки не используют для синтеза АТФ вот жирной кислоты. Это клетки нашего главного приспособительного органа человека, мозга. С помощью мозга человек как вид завоевал вот в конкурентной эволюционной борьбе свое право на существование. И называется этот орган в нашем мозге кора фактически, или неокортекс, новый орган, новая кора. Неокортекс использует исключительно глюкозу для производства АТФ, для внутриклеточной энергии. Так вот, в эпоху, которая была до так называемой неолитической революции, основным источником энергии были жирные кислоты. И организм способен был превращать, и он сейчас способен превращать жирные кислоты в глюкозу. Но мощность этого процесса, она просто ограничена с точки зрения энергетики. Организм, то есть, таким образом, сам по себе основной приспособительный орган – неокортекс. Это и есть причина более хитрого, изобретательного поведения человека, который позволяет находить способы выживания. И этот неокортекс в тот момент времени получал энергию человека, лимитированно получает по сравнению с текущим моментом. Так вот, в районе где-то турецко-сирийской границы, на левом берегу Евфрата, возникли первые неолитические поселения, это вот по данным как раз палеонтологов Гордона Хилмана, он изучал как раз этот процесс, и первые возникли неолитические поселения на берегу Евфрата, которые впервые стали употреблять в пищу семена пшеницы. Сырая сама по себе пшеница, она неудобоварима и плохо усвояема. Содержит разные вещества, которые там плохо тоже поддаются обработке и, в общем, в принципе, могут даже негативно влиять на организм. И ферментативные системы человека, они не способны к перевариванию вообще, в принципе, крахмала, в отличие, например, от грызунов и жвачных животных. Так вот, открытие способа термической обработки злаков самих по себе было величайшим открытием. Как, по всей видимости, оно произошло, может быть, и случайно, то есть в результате там, того, что, например, попало это каким-то образом, там, первая там пшеница некая такая в огонь, и человек достал, съел ее. Так вот, при термической обработке что происходит? Огромные, такие гигантские, как глобулы, молекулы крахмала, это полимер большой, глюкозы, на самом деле, состоящий из множества участков глюкозы, такой упакованный. Вот этот крахмал, он при нагревании декстринизируется, то есть он разрушается на декстрины, так называемые полимеры, микро-такие полимеры крахмала, которые дальше распадаются, могут превращаться при помощи фермента, так называемого амилаза, желудочно-кишечный тракт может превращаться в дисахариды. Но это более мелкие сахара, которые уже дальше легко распадаются на моносахара в тонком кишечнике, о чем мы говорили выше, и всасываются, превращаясь в глюкозу вместе с натрием, который поступает в кровь, собственно говоря, активным транспортом. То есть, вне зависимости от концентрации глюкозы, глюкоза из желудочно-кишечного тракта может поступать в наш организм, и это действительно активный так называемый транспорт. То есть не по принципу градиента концентрации, это очень важно, то есть перемещается глюкоза в кишечнике, а вся, потому что эволюционно это было самое ценное, то, что человек мог потребить питание, оно необходимо было для выживания. Поэтому вся глюкоза все-таки всасывает. Так вот, первый человек, который попробовал фактически вот эту полуобугленные семена, он съел их и обнаружил незнакомое для себя прежде чувство сладко-нежного такого удовлетворения. Через некоторое время, безусловно, естественным образом, пришел дискомфорт. И опять захотелось поесть того же, только уже как лекарство от того дискомфорта, ну и так далее. То есть пища эта одновременно удовлетворяла и создавала дискомфорт, который надо было ей уже и удовлетворить. Термическая обработка это в том числе и варенье. И это не значит, что она предварительно. Вот вы внимательно послушайте до конца, о чем я сейчас говорю. До конца, пожалуйста, умейте дослушать всегда. Так вот, получилось так. Да, принцип абсолютно наркотика. Так вот, как, я сейчас напомню о том, как, каким образом, потом сможете переслушать, если что-то непонятно, это несложно. Таким образом, надо напомнить, как, что происходит, как запечатлевается в нашей бессознательной памяти, еще раз, любовь к тому или иному объекту, вот вновь найденному веществу или образу действия. Если человек из состояния дисфории, то есть ниже отрицательного, резко переходит в состояние эйфории, то у него возникает автоматическая, метаболическая, такая бессознательная, биологическая любовь к веществу или образу действия, с которым эта перемена связана. И это как бы неплохо на самом деле, если это устойчивое как бы такое изменение. И это не совсем то, когда человек, вот, например, там развлекается, если ему хорошо, а он сделал себе еще как-то лучше, там, то такие изменения, сопутствующие обстоятельства, откладываются в сознание, в память управляемое сознанием. Вот в противоположность этому, волна удовлетворения, которая сменяет чувство дисфории на чувство эйфории, создает запоминание в бессознательно неконтролируемое сознанием активным, ну, то есть вот этим оперативным сознанием памяти. Это древняя способность, которая характерна для всех животных, которые там могут еще и не обладать тем уровнем развития сознания. Таким путем стало возможным формирование новых созданных при жизни инстинктов, и питание злаковой пищи стало новым, мощнейшим пищевым инстинктом фактически, автоматизмом, рефлексом или динамическим стереотипом, вот более такой более корректный термин, новой функциональной системой, по сути, вот новым естественным пристрастием, которое несло в себе скрытые, по сути, патологические свойства. Это питание было, это главное. Компонентов питания, было аддиктивно. Так вот, возникло удивительное абсолютно совпадение. С одной стороны, новая пища, создавая щедрый приток глюкозы, а реально эта пища, она эволюционно позволяла преимущество получить, она стала источником энергии для более мощного мыслительного процесса. А с другой стороны, она создавала мотивацию для решения задач по удовлетворению. Для того, чтобы создать само по себе это пищевое изобилие, нужно было создать целое гигантское сельское хозяйство. Это целая уйма задач, которые носили как исследовательский характер, так и абсолютно конкретно практический характер. И возникла необходимость само по себе общественном труде для того, чтобы появилось сельское хозяйство. И так получилось, что человечество оказалось замотивировано биологическим образом ранее человечества, то, которое выжило, потому что это более эволюционно... Более приспособлены оказались те люди, которые имели аддиктивное поведение к выживанию. И человечество было мотивировано заняться сельским хозяйством на развитие, оно стало решать множество самых разнообразных задач, которые нужны для сельского хозяйства. И ведь нужно было, еще раз повторюсь, много чего сделать, включая там приучение животных, там создание орудий труда, сеять, пахать, изучать природу очень активно, потому что, ну, представьте себе, сам по себе, ну, процесс это очень такой непростой. Вот. А раньше, если человек занимал какую-то свою экологическую нишу в природе, то он стал занимать искусственную экологическую нишу, которую мы, вот, собственно говоря, уже из себя представляем как сознание наше такое глобальное. Ну вот как рассчитывали некоторые экологи, это вот информация Капица, академик, о том, что если человечество бы продолжало развиваться вот на том уровне развития, как оно было, то максимум было бы 1150 человек, и была бы очень узкая ниша у человека. Ну, то есть он не был таким, как он сейчас был, но одним из животных групп был, по сути. Но вот благодаря социальному развитию мы себя представляем, то, что мы себя представляем, у нас как раз только уже, наверное, больше уже 7 миллиардов на человечестве, на Земле. Вот, ну и как бы вся история человечества таким образом была связана, вот с этого момента поменялся режим питания, так оно эволюционировало, скакануло, где-то естественно появились, ускорились средства коммуникации, они стали более востребованы, потому что общественные стали образование более эффективно выживать, у них просто эволюционный скачок резкий произошел. Вот. Ну и собственно говоря, вся история, она сопровождалась таким постоянным, постепенным, монотонным увеличением гликемичности или сладкокровенности или такой насыщенности сладостью и энергетичностью пищи. То есть, чем больше мы жили, тем больше энергетичной пищи мы делали. Вот. И вот здесь очень важно напомнить о том, как происходит, ну, точнее, пояснить, как происходит насыщение кровотока глюкозы и что дальше происходит. Это действительно всему голова, это правда. И путь к сердцу мужчины через желудок. Так вот, как происходит насыщение кровотока, при насыщении, точнее, глюкозы кровотока, происходит появление сладко-нежных ощущений. Излишки концентрации глюкозы, которые могут, я еще раз напомню, то, что это активный транспорт, и вся глюкоза желудочно-кишечного тракта обязательно поступает в кровь. Так вот, излишки концентрации глюкозы больше там примерно 6 ммоль на литр, они просто опасны. То есть концентрация выше просто опасна для организма. Начинают окисляться белки разные там, на поверхности мембран, то есть возникает патология ножных сосудов, и ну, это один из принципов этапов развития дальнейшего метаболического синдрома и диабета. Об этом тоже в отдельных вебинарах как-то расскажу, когда буду рассказывать о том, что можно с диабетом сделать, и как современные технологии этому помогают. Так вот, диабет смертелен, если он не компенсирован, безусловно, за счет развития своих осложнений. На превышение концентрации глюкозы поджелудочная железа реагирует выбросом инсулина в кровь. Инсулин заставляет печеночную и мышечную ткань всасывать активно глюкозу из кровотока и складывать внутри клеток в виде полимера гликогена сразу. Кроме того, он заставляет эти же ткани всасывать в себя аминокислоты, которые циркулируют в крови, лимфатическими аминокислотными остатками. Это повышает относительную концентрацию так называемых ароматических аминокислот в кровотоке, вследствие чего увеличивается приток аминокислоты под названием триптофан в мозг. В одном, это чисто биохимический процесс, в одном из ядер гипоталямуса триптофан, о котором мы говорили в начале, триптофан превращается в серотонин. Это вещество уже многие знают. Ну, триптофан, 5-гидрокситриптофан, потом и 5-гидрокситриптамин, то есть такая цепочка, серотонин, который, собственно говоря, 5-HT, способствует который увеличению производства эндогенного опиата, метэнкефалина, в вентральной сегментальной области мозга, который, собственно говоря, и приводит к приливу приятных таких опиатных ощущений сладкой неги. Вот после пищи, когда у нас возникает такое, знаете, насыщение, о котором мы говорили в самом начале, такое 30-минутное, когда мы поели плотно и прям вах такое там, знаете, особенно если еще и выпили там вот и закусили, вот возникает такое приятное ощущение сладкой неги. Так вот оно возникает за счет того, что очень много триптофана попадает в мозг, и реально происходит синтез, вот стимулирование синтеза метэнкефалина в голове. Вот. К сожалению, при регулярном употреблении, при регулярном таком употреблении пищи, регулярное употребление сладкого, поджелудочная железа начинает выделять сверхбольшие дозы инсулина, натренированной будучи. И у человека возникает, а человек все больше и больше ест, потому что больше прихода. У человека возникает состояние гиперинсулинизм, когда в крови очень много инсулина. И поэтому вслед за фазой вот этих приятных опиатных ощущений возникает череда неприятных. Ощущение потери энергии, тоски и чувства, смятение мыслей, чувств, раздражительность, тревожность и агрессивность. Гипогликемия, которая возникает из-за резкого падения потом глюкозы в крови, возникающая от переизбытка инсулина, который в крови находится в большом количестве. Это так называемое явление, биохимики называют реактивная гипогликемия, то есть реактивное снижение глюкозы в крови. Это период уже раз согласования функциональных систем происходит. То есть пока мы молодые, это может быть еще согласовано. Но как только функциональная система начинает рассогласовываться, эти процессы начинают набирать оборот. Это самая ранняя стадия заболевания. Так вот, гипогликемия, которая возникает от переизбытка инсулина, она активизирует окисление триптофана в печени. И это приводит к двум эффектам. Во-первых, количество триптофана, который доступен для мозга, уменьшается, ну потому что он в печени окисляется. И исчезает метэнкефалин в голове. А из окисленного триптофана в печени создается нейротоксическое вещество, такое кинуренин называется, которое приводит к транзиторному такому вот тревожности мощной. Исчезновение глюкозы вызывает активацию оси нескольких белков. Орексин, кортикотропин, релизный гормон, кортикотропин сам по себе, стрессовые гормоны. И уже все эти гормоны на фоне возросшей концентрации кинуренина создают дальнейшие неприятные ощущения, еще и мотивирующие нас дальше искать пищу. Так вот, ощущение волчьего само по себе аппетита, которым, судя по всему, волк, он может и не обладать. Это как раз тот самый синдром опиатной абстиненции. Ну, то есть, по сути, можно сказать, что вот этот способ питания, которым многие из нас питаются, он по силе есть просто младший брат вот так называемой опиатной зависимости. Наш хитрый мозг, неокортекс, он не любит работать вообще. Ему подавают все самое простое, самое легкое, чтобы думать не нужно было, чтобы это было вообще... Да еще и как бы новизна ему постоянно нужна. И мотивирует его система регуляции настроения. Когда нам плохо, ну вот там вынь да положь, найди выход, реши задачу, получается. Ну вот поэтому, кстати, наркоманы очень хитрые люди. А те, у кого все время менялось настроение, вот всю жизнь были тоже мотивированы найти лекарство от плохого настроения. Поэтому мы постоянно, многие из нас, а этим еще раз поражено все общество, мы постоянно ищем что-то, что должно снять настроение. И современная культура поэтому... Она как бы развивается постоянно в поисках все более мощных и быстрых удовлетворителей, способных более быстро, моментально вообще волной создать ощущение удовлетворения. Все становится очень рафинированным таким. И вот найденные в древности алкоголь, продукты опия, индийская конопля, они сейчас пополняются все более новыми и новыми синтетическими веществами, которые вообще, в принципе, для многих людей становятся наркотиками. Разные рискованные формы поведения возникают, конфликтные ситуации, которые стимулируют префронтальную кору, религиозные практики всевозможные, секты, игромания, злоупотребление компьютерами, вот засиживание в социальных сетях самих по себе, они все пополняют ряды вот таких мощных и опасных реально удовлетворительных, к которым, безусловно, относятся и высоко рафинированная пища такая высокоуглеводистая, например, там всем известные напитки, газированные, небезызвестные фастфуды и, в общем, все дело. Вот. При этом еще раз подчеркну то, что само по себе изменение такого рода питания, оно привело к сверхмощному прогрессу человеческому во всех областях жизни, кстати. То есть нельзя однозначно относиться. Мы стали более умными, и, соответственно, больший ум, вот этот наш, большее сознание, должно и привести к тому, что те люди, которые, так сказать, окажутся более умными просто, еще больше умными, то есть будут просто слушать дальше и смотреть внимательно, использовать свой этот умный аппарат не для того, чтобы бегать эту пищу употреблять. Еще раз повторюсь, человечество уже давным-давно создавало такое гигантское количество продуктов всего, что можно удовлетворить полностью весь мир на долгие годы вперед. То есть у нас очень много... Мы производим уже всего достаточно, и технологии все произведены, производства. Поэтому у нас мы должны идти уже в другую сторону, о которой вот говорит тема управления здоровьем, в сторону здоровья все-таки, понимание более глубокого этого здоровья. Так вот, людей, которые, но при этом надо признать, что действительно людей, которые подвержены перепадам настроения самого по себе, становится все больше и больше, как бы не только из-за нового образа жизни, но и потому, что реально происходит изменение генофонда человечества под влиянием современных культурных тенденций. То есть этот процесс он прекрасным образом описан таким ученым американским Дэвидом Каммингсоном в книге «Gene Bomb», генетическая бомба, в котором он описывал частоту встречаемости генов синдрома дефицита удовлетворенности. Вот, в принципе, многое то, о чем я вам говорю, я услышал от своего прекрасного друга, профессора Якова Маршака. Это известная клиника Маршака, как раз, который занимается зависимостью. Вот, он хороший мой друг, хоть он и постарше меня, но у нас единое когнитивное как бы, пространство, мы во многом похожи в мышлении. Вот. Ну и вот он как раз занимался специальным изучением как раз генов синдрома дефицита неудовлетворенности для того, чтобы понять, как зависимость все-таки лечить. Потому что не все люди, которые сталкиваются с зависимостью, то есть мы должны признать факт, что мы все, в принципе, просто зависимы по жизни. Просто каждый зависим от какого-то своего наркотика. То есть кто-то зависит от наркотика там более наносящего вред здоровью, а кто-то зависит от наркотика, который меньше наносит вред здоровью. И на протяжении жизни те из нас, кто попал под зависимость, потом выходят, могут эволюционировать дальше, выйти из этой зависимости и научиться использовать более развитые интеллектуальные способности для того, чтобы функционировать на новом совершенно уровне своего психического аппарата. Поэтому, в принципе, как бы вот этот, еще раз повторюсь, инструмент, который возник вот эволюционным образом, он стал так или иначе толчком к эволюционному прогрессу. Вот. И поэтому может человек избавиться от зависимости, перевести на более высокий уровень своей жизни. Я многих людей действительно встречал. Ну, вы знаете, например, то, что Барак Обама, президент Соединенных Штатов, траву курил, вот, и как бы президент Соединенных Штатов вполне умный человек. Например, Яков Маршак, он сам об себе пишет, что он до 26 лет был алкоголиком. То есть он пил и был таким уже прям сформировавшимся алкоголиком. Вот, поэтому как бы это тоже такой фактор. Вот. Про себя тоже могу много чего рассказать интересного. Так вот, на самом деле Дэвид Каминс описал понятие синдрома дефицита неудовлетворенности. И когда вот мы научились исследовать сами по себе гены, он обнаружил особые варианты наследования в генах, белки которых определяют эффективность работы системы регуляции настроения. Вот. И, в общем, в принципе, как бы он обнаружил, что с 50-х годов 20 века доля людей, которые имеют эти гены дефицита удовлетворенности, начала популяция расти. И за 50 лет произошло просто удвоение этой доли. То есть, по-видимому, получилось так, что люди, которые имеют вот повышенные девиации в отклонении, то есть, по сути, в поведении, они способны выходить за пределы пространства функциональных систем, которые... Ну, традиции вот этих систем костных, которые определяют мышление, они более инновационны по складу ума. Безусловно, из них очень много людей, попавших в девиантное поведение, при случае, если человек оказывался в обществе, скажем так, негативным, которое культивировало негативные аспекты удовлетворения, вот такой удовлетворенности. А именно, вот эта маргинальная часть человечества, она просто оказалась на самом деле более эволюционно как бы эффективной. То есть она стала развиваться, и сейчас мы находимся на этапе таком развития, когда очень бурный всплеск произошел. И вот, ну, то есть данная система управления здоровьем, которая сводится к тому, что требуется, чтобы общество пришло все-таки к сухому остатку в плане честности, то если это произойдет, то мы будем свидетелями, если каждый все-таки человек просто узнает о том, что честность является необходимым критерием его выздоровления, вообще его здоровья и здоровья человечества в целом, то в принципе само по себе распространение этой информации приведет к тому, что мы станем свидетелями гигантского глобального эволюционного скачка. Вот. Если, причем это очень быстрые изменения, в ближайшие года 2-3, наверное, они произойдут. Вот. А если в большей степени будет преобладать маргинальный настрой, то есть нечестный характер способа удовлетворения, например, с помощью денег там, или с помощью там, секса, или с помощью еще чего-то, ну, такие патологические способы удовлетворения себя с помощью религии каких-то, там, водки, например, там, питания, то в этом случае такого рода изменения придут к тому, что мы просто действительно, ну, просто исчезнем как вид. Вот. Но это неплохо на самом деле для природы в целом, потому что природа из этого извлечет соответствующие уроки. Вот это плохо просто для людей. Вот. Мне в этом плане нравится Джон Карлин, вот, который говорит о том, что planet is fire, you are fact. То есть мы как люди как раз можем исчезнуть. Так вот, безусловно, как бы происходит процесс, в результате которого люди с вот, синдромом дефицита удовлетворенности, они там производятся в 1-4 раза быстрее остальных. Вот, собственно говоря, для того, чтобы удовлетворить эту неудовлетворенность, требуется там система управления здоровьем, потому что она действительно дает результат. Вот. Итак, я хотел бы рассказать коротко про... Это вот первый как бы, момент, который очень важен, чтобы все уяснили, как формировалось наше пищевое поведение. Теперь я расскажу коротко про формирование пищевого поведения и сочетание его с еще одним важнейшим фактором, который связан с нашим поведением. На протяжении нашей жизни мы уже об этом говорили, о том, что человек находится фактически, ну, есть несколько ключевых фаз таких поведения. Вот можно, условно говоря, разделить жизнь на две фазы. То есть фаза такая активация мощная, и есть фаза восстановления. То есть фаза активации – это когда мы находимся как раз в ажитированном поведении, когда нам необходимо, когда у нас нет удовлетворенности, когда мы должны куда-то пойти, это вот как раз стресс. То есть люди, которые с рожденным периодом стресса. Стресс дает, во-первых, мотивацию к действию, во-вторых, он дает больше ресурсы к действию на самом деле. То есть он мобилизует нашу внутреннюю активность организма. Вот. На фазе, когда мы находимся в восстановлении, мы способны восстанавливаться на самом деле. У нас меняется метаболизм. Так вот, стресс, условно говоря, он необходим тех моментов, когда мы действительно сталкиваемся с угрозой жизни объективной. И вот у людей, которые предрасположены, и мы все с вами еще раз предрасположены, мы просто стали очень чувствительны к изменениям окружающей среды. То есть весь этот процесс, о котором я рассказывал, он не является по сути патологическим. То есть это только, может быть, точка зрения древнего человека на этот процесс говорить о том, что он патологичным является. Этот процесс является результатом эволюции, которая возникла на самом деле, и на которой он просто по факту есть на сегодняшний день. И называть его патологическим нельзя. Тем более мы знаем, что существует определение нормы, существует ключ. Благодаря теории функциональных систем и вот системе управления здоровьем, разработкой которой мы занимаемся, существует ключ к тому, чтобы достичь состояния нормы каждому человеку. Так вот, соответственно, человек, который находится в состоянии нормы, у него есть две фазы. Первая, у него фаза есть неудовлетворенность, которая очень резко возникает в результате очень развитого аппарата предвидения, когда человек просто очень надолго вперед может видеть и очень четко чувствует, что происходит вокруг, и он как бы мозгом вплетен уже в социальную сеть. Вот как мы вплетены уже многим мозгом в интернет, и мы используем активно интернет в нашей повседневной практике, мы уже используем как источник, как расширенный наш мозг, как источник информации в мире. То есть наш мозг уже содержит в основном ссылки на то, как, где можно информацию найти. А старый вот способ изучения, обучения человека, он уже устарел. То есть вот эти попытки детей там учить там, на экзаменах, в университетах, там, с данным, которые можно в два клика найти в Википедии, они уже просто устарели. Человеку нужно учить обрабатывать информацию, а не хранить ее. Человек, он для других целей создан уже, он по-другому функционирует. Нам нужно в конце концов признать, что мы все уже большая коммуникационная общность, и убраться вот от этих страхов, то, что мы как бы не единое пространство. Но это вот такие слова. Так вот, мы можем доставать быстро очень информацию из интернета, мы очень можем быстро определять, какая информация является более ложной, более истинной в интернете. Для этого достаточно проанализировать несколько источников, включить здравый смысл, аппараты предвидения, то есть подумать. Вот, и заниматься этим постоянно, то есть думать. Так вот, мы просто стали более чувствительны, просто имеем больше возможностей. Человек, если он сталкивается с ситуацией, когда у него не достает полезного представительного результата, когда он загружен большим объемом информации, когда он думает только о своих потребностях, он не может столь быстро меняясь в условиях, как возникает сейчас, удовлетворять свои потребности. Поэтому он чаще всего, и опять же благодаря своим генам, он находится в состоянии такой дисфории, когда он не может понять, как удовлетворяется потребность. Но потребность, еще раз напомню, удовлетворяется сейчас в основном за счет социальных коммуникаций и связей, которые, в свою очередь, уже достигли фазы такой отношений, когда они точно удовлетворяются только в том случае, когда мы постоянно в окружающую среду генерируем честный информационный эквивалент того, что мы ощущаем. То есть мы честно выражаем в среду то, что мы ощущаем, а не то, что мы хотели бы выдвигать в среду, чтобы повлияло на окружающих нас людей таким образом, чтобы они для нас сделали. То есть степень манипуляции сейчас очень сильно ослабевает. Инструменты управления общественным сознанием у отдельных личностей, они теряются. То есть люди ранее были, которые имели больше доступа вот к новым технологиям, к алхимическим каким-то вещам, они потеряли свои преимущества. Сложно очень обманывать людей стало. И таким образом способности по манипулированию населением, они как бы уменьшились. И поэтому на сегодняшний день конкурентным преимуществом становится именно для выживания человека, вообще в целом, в том числе и социуме, становится именно постоянная генерация таких информационных эквивалентов реальности, основанных на истинном восприятии реальности, а не на искаженном восприятии реальности. И именно такого рода подход к обработке информации обеспечивает вас в каждое мгновение жизни конкретным алгоритмом решения любых задач. Когда вы знаете алгоритм системы управления здоровьем, когда вы понимаете, какое для вас конкурентное преимущество дает честность, и как это освобождает ваше системы оперативной памяти, системы обработки мозга, когда вам не нужно пережевывать гигантские объемы информации, то получается, что вы подключаете мозг как бы глобальному коннектому, и вам достаточно просто быть сонастроенным с этим коннектомом. И даже мысли, которые у вас в голове возникают, они уже нужны всем, понимаете? Поэтому Это, ну, действительно поразительный момент. Так вот, вернусь я к двум режимам функционирования человека. Человек функционирует в двух, еще раз, режимах. Один режим, по сути, напряжение, когда требуется поиск, когда возникает дисфория, когда возникает эмоционально небольшая дисфория. Человек нуждается в поиске и в решении. Его активируются срочно все защитные системы организма, мобилизуется полностью глюкоза из депо в организме. Мы начинаем искать, это может быть в результате угрозы жизни, либо в результате возникновения какой-то метаболической потребности, например, снижение там, концентрации питательных веществ в крови. Вот там немного разные механизмы, но в общем в результате, например, стресса, который связан с угрозой жизни, мы мобилизуем все силы, и у нас меняется поведение. Когда мы находимся в фазе стресса, то у нас, это очень важный момент, у нас выключается полностью пищевая доминанта. Нам в момент, когда мы сталкиваемся с угрозой жизни, нам необходимо в этот момент расходовать те ресурсы, которые есть, максимально мобилизовать те силы, которые у нас есть, и как бы централизовать кровоток, отключить все ненужное абсолютно. К ненужным относятся мочеполовая система и пищеварительная система. Это становится вовсе не главным и совершенно ненужным. На самом деле эти события, которые происходят, они приводят к тому, что мы как бы меняем просто, меняется все. То есть мы после этой ситуации либо выживаем, либо нет. И, соответственно, если мы выжили, мы запоминаем этот опыт и продолжаем жить дальше и переключаемся в другую фазу восстановления. Точнее, не все переключаются, потому что мало кто это знает. Так вот, человек, который переключается в фазу восстановления, у него восстанавливается пищевое поведение, он начинает искать активную пищу, у него восстанавливается функция иммунитета, других систем, и он начинает иначе перерабатывать пищу. То есть у него начинается обмен этих веществ, у него глюкоза опять отправляется в клетки, начинает работать инсулин, потому что не работает гормонный стресс, ну и так далее. Так вот, что очень важно я хотел сказать. Вот, возвращаясь, опять же, к тревожности из-за быстрых углеводов у людей, которые предрасположены к дефициту удовлетворенности. В результате нашего воспитания, которое возникало в детстве, в результате вранья гигантского, которое возникало в детстве, нас всех приучили в основном к нелюбви, к невниманию на самом деле. То есть нас учили, приучали к определенной схеме питания, которая кому-то показалась самой оптимальной. Нас мало кто учил развивать наши естественные биологические функциональные системы выбора пищи, вкусового, выбора пищи, обонятельного. Нас не учили прислушиваться к пище, иметь обратную связь. И у нас у всех извращенная пища. Поэтому получилось так, что в том числе многих из нас воспитывали, компенсируя намеренно дефицит любви к нам и внимания к нам, компенсировали намеренно за счет сладкого, например, или того, что нам давали соски. Как часто мы видим на улицах, как то, что ребенок заплакал, и тут же там мама или там бабушка или близкие родственники тут же моментально достают конфеты и говорят: «На, там съешь». Так вот, представьте себе, что происходит. У ребенка дисфория уже на фоне неудовлетворения базовой потребности физиологической, понимаете, ему нужно поесть нормальную стимуляторную пищу, например, молоко матери, если у него нет дефицита лактазы, фермента. Если есть дефицит лактазы, ему нужно поесть пищу, которая замещает молоко матери, например. Так вот, ребенку нужно поесть, или ему нужно поменять подгузник, или с ним просто нужно поиграть, обратить на него внимание, у него нормально возникнет компенсация настроения. У него отношения с родителями складываются эффективными. Но родители, вместо того, чтобы... Они очень заняты, безусловно, работой, всем чем угодно. Они оставляют детей на нянь, что является преступлением просто. И это в итоге приводит к тому, что дети вырастают, копируя стереотипы, динамические поведения нянь, бабушек. И детей компенсируют и балуют реально. Им дают быстрые углеводы, в первую очередь, которые, безусловно, суперсладкие по вкусу. И они моментально попадают в желудочечный тракт, и валом, гигантским количеством, моментально они бросаются в кровь, призывая гиперинсулиномии, к тому, что все это попадает в триптофан, и возникает мощнейший метанкефалиновый удар. Это как будто приход от героина реально. Ребенок, безусловно, становится моментально аддиктивным, и в следующий раз он уже требует конфет, он требует удовлетворения. Он уже нуждается. То же самое происходит в садах, и везде это болезнь общества. Мы выращиваем, по сути, наркоманов из своих детей. Более того, затем дети поступают в школы, где и в детские сады, где их приучают к определенному режиму питания, и где всем абсолютно начхать на то, что чувствует ребенок, всем абсолютно положить на то, что ребенок не хочет есть, или хочет он есть, или не хочет есть манную кашу преусловутую, хочет он есть, не хочет есть печень, например, или, например, мясо там. Ребенка никто не спрашивает. В основном кормят его комбипродуктами, которые вот я вспоминаю с детства. Это ужас того, то, чем кормят в школах. Сейчас это ужас. Там просто, понимаете, ребенку родители там в лучшем случае что-то дают с собой, и он это употребляет. Ребенок пьет кока-колу и становится наркоманом. Вы понимаете, это все до первого абсолютно приема наркотиков. Первый же прием наркотиков, случайное попадание, например, там, просто снюхивание героина или кокаина, который действует через другую систему трансмиттеров, через CAR-трансмиттеры. Я как-нибудь посвящу аддикциям отдельную лекцию, наверное, с Яковом Маршаком сделаю. Так вот, это моментально приводит к вот этому удовлетворению. Вы знаете, что просто это удовлетворение, в свою очередь, приводит к тому, что в крови возникают просто пики, моментально суперпики глюкозы, к которым мы привыкаем. То есть мы привыкаем удовлетворять наши стрессорные изменения, наши дисфорические состояния, которые сопровождают любой стресс, с помощью высокогликемической пищи. Нам бы съесть что-нибудь, нам бы выпить что-нибудь, нам бы в газировке, нам бы отвлечься каким-либо образом, который приводит к устранению этого дисфорического поведения, например, посетив социальные сети. Так вот, что происходит? Если мы еще при этом попали в реальную угрозу жизни, или впоследствии угроз жизни, которые записаны как автоматические патологические реакции, которые мы не пережили, не избавились от тех страхов, которые управляют нами в каждый реальный момент времени, это приводит к тому, что мы как бы глюкозу употребили, вот если мы, например, едим в этот момент, глюкоза находится в организме, очень высокий уровень инсулина и высокий уровень стресс-гормонов одновременно. Высокий уровень стресс-гормонов на фоне высокого уровня инсулина приводит к тому, что чувствительность тканей к инсулину падает. В первую очередь ткани, которые как раз отвечают за мышечных тканей, вот то, о чем мы говорили в начале про действие инсулина. Чувствительность тканей падает, мышечных, печеночных тканей. Но активируется деятельность тканей, чувствительность к инсулину тканей жировых. Получается, что на фоне стресса и вот этого всего происходящего процесса глюкоза моментально уходит вообще в жировую ткань на фоне высокого инсулина. Моментально уходит в жировую ткань, да еще и активируется на этом фоне генерация негативных веществ. То есть, замедляется уровень попадания триптофана в головной мозг. При этом происходит повышение уровня кинуренина реально в крови, и мозг, то есть он просто супер воспален, но не так воспаленный уровень дисфории. Плюс вот эта аддиктивная дисфория возникает, и плюс еще и стресс сам по себе, который связан с угрозой жизни, возможно, которая возникла даже не сейчас, а когда-то давно, которая по принципу автоматических реакций записалась и управляет каждый день нашим состоянием. Как вот мы говорили, многие страхи, которые в реальный момент времени на нас воздействует. Так вот, вот это все воздействует моментально, представляете, на нас. И мы находимся в состоянии, то есть высокий уровень инсулина, гормоны стресса в крови и реактивное падение настроения, да еще и вот, в общем, ужас. Все это отправляется в жировые депо. Из крови моментально глюкоза уходит. Это опять же стимулирует нас искать пищу, кстати, пока мы еще даже не съели. При этом нас заставляет это искать пищу еще даже, когда центры насыщения вообще не работают. Меняются еще другие механизмы, о которых сейчас я скажу дальше. Там меняется дальше. То есть наличие большой жировой ткани заставляет вас дальше ее поддерживать. То есть жировая ткань размножается. Особенно это начинается с периода 2 лет у детей. Там, с 2 до 15 лет наиболее активный период размножение и формирование устойчивости популяции жировой ткани. Если в этот момент все эти процессы происходят, а на фоне стрессов, которые там в школах, везде, в университетах, с которыми мы сталкиваемся, мы занимаемся всем тем, что нам не нужно, нам не хочется, как детям. Вы вспомните себя. Да мы чихать хотели на этих взрослых. Чем связан был этот процесс? Нас никто не понимал. Ну нахрена учить кучу объема информации? Зачем заставлять детей чему-либо, когда они умнее нас по определению, понимаете? Нам их нужно слушать. Поэтому мы вот этим всем своим давлением взрослых, старперским, просто напрягаем своих детей. Я прекрасно помню, как это в моей жизни было. Да сколько людей меня считали просто, извиняюсь, недалеко умным, как бы. Мне тройку по химии там стали просто за год реально, понимаете? До того момента, пока в моей жизни появлялись настоящие учителя, которые умеют преподавать, которые умеют научить, понимаете? То есть это все у многих было реально. Поэтому как бы это реальность, как бы, которая сейчас входит в систему образования, и не я первый об этом говорю, об этом многие люди говорят. Вся система образования в мире меняется, все переходит в сторону health edutainment. Посмотрите на наиболее прогрессивные системы образования. Слава Богу, мои родители использовали воспитание нас, самой прогрессивной системы образования, существовавшей на тот момент времени. Так вот, в конечном итоге, это мы про систему образования можно отдельно говорить, про научение я тоже отдельно буду говорить. Отдельный вебинар у меня будет. Так вот, в конечном итоге происходит накопление вот этой жировой ткани. При этом любая диета еще, которую мы хотим же выглядеть еще в соответствии с внешними некоторыми представлениями о том, что у нас. Мы же не хотим разбираться, нам без разницы, что там реально на самом деле происходит. И мы совершенно нам не нужно в этом разбираться. Это я, конечно, в кавычках говорю. Происходит, что человек, он пытается себя ограничить, например, питанием в диетах. Он ограничивает употребление глюкозы. Так вы себе представьте, что происходит вообще с бедным организмом в этот момент. Это уже ужас вообще, вы представьте. Знаете, я вот сейчас тем, кто это комментирует, я вам так скажу. Если бы не было бы решения, я бы об этом не говорил, понимаете, как бы. Хотя, конечно, предупрежден вооружен тоже работает, вот, но решение есть. До этого дойду в конце. Оно, кстати, простое. Вот, система управления здоровьем рулит, слава богу. Вот, больше 15 лет я уже этим занимаюсь, и давно занимаюсь профессиональной медициной, самой серьезной, на самом высоком уровне, и знаю, как это решать. И, слава богу, я не один такой вот умный. Так вот, что происходит реально? То есть, когда человек начинает забирать глюкозу у себя из питания, идя на поводу у кого-то, кто рассказал, что, например, низкоуглеводная диета – это круто. Человек только подстегивает все эти процессы, и рано или поздно он еще и ломается, как бы, эти процессы еще и ускоряются многократно, и все знаем, как эти диеты неэффективны по своей жизни. Так вот, в 2007 году Калифорнийская медицинская школа провела большое исследование, посвященное изучению диет, и доказала научным образом, что диеты, особенности именно отличающие диеты, вредны для питания в трехлетней перспективе для каждого человека, за исключением тех людей, у которых есть уже сформировавшиеся патологии, для которых уже диета назначается по медицинским показаниям. Так вот, оказалось, что действительно во всех диетах существует один компонент, о котором я в конце скажу, который всегда работает. Этот компонент общий у всех диет. Но вот все, что отличает эти диеты, это никогда не работает и только вредит здоровью. Поэтому внимательнее, в кавычках, слушайте всех диетологов, которые вас лечат для того, чтобы заработать денег. Доказательные медицинские исследования говорят, что это не надо делать просто, если вас, конечно, беспокоит собственное здоровье. Да, конечно, тот путь, которым я сейчас говорю, он сложный. Здесь требуется как раз пойти в новую область, которая для вас, возможно, непредсказуема. Поменять свои стереотипы, отказаться от того, что вы самый умный от этой идеи, то, что все знаете. А пойти все-таки поучиться у людей, которые помоложе чаще вас. Для этого требуется пойти туда, что не ново в том числе, и заняться регулярно, методически тем, о чем вам говорится, например, на тренинге системы управления здоровьем. Да, но это работает, понимаете. Это реально выводит человека в состояние нормы, которое позволяет ему функционировать на более высоком уровне развития. Так вот. В конечном итоге наличие такого большого жирового депо, оно в конечном итоге еще и приводит к тому, что организм просто обманывается за счет еще и диет, плюс он пытается постоянно больше питательных веществ постоянно найти. Само по себе поддержание большого жирового депо, это много клеток самих по себе, его требуется кормить постоянно. Потому что клетки из жира тратятся в последнюю очередь, чтобы вам было понятно. Когда человек худеет, голодает, сначала идут более эффективные затраты. То есть сначала из гликогена, из печени все уходит, самое полезное. Потом отключается работа мозга, наиболее энергопотребных органов. Все это начинает как бы реально влиять. Как бы. Человек, у которого проблемы с питанием, серьезные проблемы в конечном итоге. Вот. Так вот, при этом действительно наблюдается там метаболизм мозга, поводов для беспокойства и напряжения с собой становится все больше и больше, как мы выяснили, уже аддиктивная дисфория уже нарастает многократно. В конечном итоге все это еще и приводит к ночному апноэ, когда у человека избыточный вес и начинает останавливаться дыхание во время сна. Мы во время дня начинаем дышать только поверхностным верхним отделом легким, недостаточно вентилируем свою кровь, это все приводит к тотальной гипоксии, к превращению организма в такой сплинтно-тканно-жировой большой субстрат с замедленным метаболизмом. Вот многие исследования сейчас доказали, что увеличение даже на 5 кг веса приводит к снижению метаболизма и недостаточности функций головного мозга. Ну, в общем, в конечном итоге, вот как бы с чем мы имеем дело. А у тех людей, которые еще и просто как бы находятся в следующей фазе всего этого процесса, которые был получен, проскочили этот процесс и попали в обратную фазу этого процесса, которая связана с тем, что происходит мощнейший откат, и организм, не принимая такую ситуацию, пытается ее компенсировать, без отмены стресса реакции предыдущих, без отмены вот такого дисфорического поведения, у человека возникает еще и реакция подавления. Это вот когда у человека возникает такое состояние анорексичное, когда человек, наоборот, не приобретает вес, это вот как раз того типа конституции, которые были худощавые люди развиваются, когда у них предрасположенность. А когда, ну вот, то есть это реальная ситуация, когда человек начинает все меньше и меньше есть, он худеет очень сильно из-за этого, и у него развивается аутоиммунный процесс, иммунитет плохо работает, в итоге он тоже погибает от онкологических и иммунологических проблем. Так вот, теперь к хорошему перейдем, что происходит. Да, петель полно. На самом деле человек живет сейчас меньше, и проблемы они. То есть проблем жить человек стал дольше только благодаря тому, что стало больше, то есть, ну, благодаря тому, что появились препараты, тем своей красоте на самом деле. Здесь не работает попить водички с сахаром, соли или водочки. Там, это все разовые действия, они приводят к тому, что человек, мы просто так или иначе имеем дело вот с этой системой, которая уже сложилась функционально, причем, как мы видим, тысячелетиями просто. И более того, она не так плоха, как это. Вот, у меня дочка старшая любит говорить там про. Там младшая дочка жалуется на кого-нибудь, она говорит, там, типа, это там плохой, там тот, а старший говорит, нет, говорит, он неплохой, он просто плохо поступает. Вот. Поэтому как бы мы просто не умеем пользоваться, не просто не умеем готовить, ну, самих себя для того, чтобы жить счастливо и здорово. Вот. На самом деле не я это открыл, а открыли наши отечественные физиологи, за что им большое огромное спасибо. Итак, значит, перейду я, в общем-то, к секретам питания, того, что мы должны делать. На самом деле, еще раз я, ну, как бы здесь, может быть, я буду уже не связан, не успел вот я какие-то моменты там отметить, хотя очень многое хотел сказать. Вот. Так вот, первое, что мы должны четко понять, то, что лекарства, диеты и разовые какие-то процедуры для того, чтобы изменить эту ситуацию, неэффективны. И точка. Вот. Это научно обосновано. Попытки человека, не меняя своего поведения и не изучая самого себя, пытаться обмануть свою физиологию, приводят к большим проблемам. Самообман – это самая большая проблема. Лекарства, например, типа ретиглицазона Аванди, который применяется широко для лечения диабета и снижения веса, например, уже продемонстрировал то, что в 15-летней эффективности приводит к увеличению смертности. И по этому пути сейчас идут все лекарства, которые считались панацеей для решения такого рода проблем, метаболических расстройств. Так вот, следующая ситуация. То есть, сейчас я, давайте на вопрос в конце отвечу, немного отвлекайте меня. Так вот, лекарства сами по себе уже продемонстрировали, что они просто неэффективны. Более того, сами по себе врачи просто плохо знают вообще, о чем речь-то идет на самом деле. Я преподавал реально в университете, в головном медицинском, знаю, о чем говорю, учился на самом лучшем факультете. То есть, просто самом лучшем. Все мои друзья, в принципе, лучшие врачи, они не все знают всех этих особенностей метаболизма. Это моя профессия просто была изучать. Ну, как бы, просто вот по роду деятельности. Я занимаюсь постоянной экспертизой очень сложных высокотехнологичных проектов для Сколково, для фонда Бортника, и постоянно изучаю это все. Так вот, мало стоит просто даже знать все эти механизмы, причинно-следственных связей, цепочек. Поэтому людей как бы много как бы заблуждений относительно попыток какую-то одну золотую пулю найти. Так не бывает, ни один метод этого не решит. И действительно есть исследования, которые это демонстрируют. Что важно понимать, что эта проблема, она, вот вы уже поняли драматизм всей ситуации, так эта проблема еще и тянет за собой другие проблемы, которые называются там диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, другие, например, ишемическая болезнь сердца, инсульт, от которых люди умирают. Вот. На фоне этих заболеваний в том числе возникает дефицит питания органов на самом деле. То есть об этом я забыл сказать, что вы вспомните еще, что на фоне всех этих патологических реакций на самом деле у нас целая борьба идет вокруг питания. А сами ткани, которые, для которых это питание нужно, они обедняются глюкозой. Понимаете, вот в чем дело. На фоне хронического стресса, информационного хронического стресса, на фоне сидячего образа жизни, на фоне того, что мы перестали даже охотиться за едой, и даже через интернет уже можем заказывать, а совсем обленились. У нас возникает такая ситуация, что сами ткани тоже обедняются. То есть мы кормим жир и кормим свою стресс-систему, которая, в общем, даже не наша. То есть, а на это работаем, сидим, и постоянно оплачиваем какие-то глобальные эгрегоры, потому что которые нас заставляют потреблять, заставляют нас потреблять. Вот мы все это потреблятство оплачиваем, оплачиваем и сидим. Так вот, в общем, все это происходит к дефициту болезни, вот, которые в конечном итоге, в том числе, приводит к самому главному. Человек не только как бы заражается гипертонией, ожирением, высоким риском инфаркта, имеет инсульты, но и подвержен становится старческому слабоумию. У него возникает колоссальная способность к развитию болезни Альцгеймера. Вот в исследованиях швейцарских и финских ученых, последних самых исследованиях, доказано уже, что непосредственно болезнь Альцгеймера ассоциирована она с метаболическим синдромом или с нарушением инсулина, с появлением дефицита чувствительности к инсулину, инсулинорезистентности, о которой я только что вам говорил. То есть, обеднение происходит мозга на этом фоне. Мозг перестает думать. Мы не хотим ничего помнить, потому что в основном все то, что было связано с враньем, да еще и происходит стресс постоянно на этом фоне. Стресс гормоны кортизол генерируют, ну, стресс гормоны генерируют, которые ухудшают функцию гиппокампа в головном мозге, то есть у нас замедляется функция памяти. Да еще и так происходит, то, что на фоне инсулинорезистентности, на фоне снижения чувствительности ко всем гормонам роста, в том числе на протяжении сна, наш мозг просто начинает деградировать. Таким образом, из эволюционного инструмента, который был в истории, у нас постепенно питание превратилось в инструмент деградации. И мы сейчас находимся на фазе слома. То есть, когда мы можем либо, еще раз скажу, перейти к активному, проактивному развитию, либо можем наоборот откатиться. Так вот, я скажу так, теперь окончательно к хорошему. На самом деле, то, что диета не работает, или лекарство не работает, тоже очень хорошее. Это избавляет нас от очень большого количества иллюзий. И то, что важно этим процессом заняться, это тоже очень важно, потому что если этим не заняться, то, в общем-то, постепенно можно мягко сойти с ума и даже не понять, что это произошло. Вот. Но есть альтернативный путь. Так вот, я еще буду говорить, еще раз говорю, коротко, может быть, какие-то моменты. На самом деле, поиски решения проблем вот этих ведутся всем ученым научным миром давно достаточно. Пытаются найти разные белки, ферменты, там, иммунологические аспекты, которые влияют на питание. Какие-то там связи делают с бактериальным составом кишечника. Там находят то, что оказывается мороженое, это вообще чисто наркотик, там инфекции могут влиять разные, то, что боль влияет на питание, находят разные гены. Там вот недавно я читал, нашли ген похудания целый. Научились даже выключать этот ген у мышей. Вот, и мыши, представляете себе, превращаются в таких атлетов, суперсильных атлетов, короче, у них никогда не развивается диабет, даже в экспериментальных моделях. Вот. Правда, при этом мыши вырастают абсолютно тупые, с дефицитом когнитивных функций, вот, и могут быть только на третьих ролях там, в популяциях. Вот. Ну, в общем, как бы это тоже имеется в виду. То есть, как бы для тех, знаете, как мне вот, знаете, очень нравятся всегда сторонники, знаете, кардинальных эффектов, когда некоторые говорят, все, теперь перестаем есть там высокогликемическую пищу, вообще переходим там на какой-то определенный тип питания и баста. Ну, ради бога, ребят, как бы. Просто я против вообще просто расслоения нашего общества на касты. И если кто-то решит там перейти на какой-то другой режим питания, я много таких сумасшедших видел. Реально когнитивные и социальные функции у человека отпадают, все начинается с проявления гордыни, когда человек начинает ходить и думает, что он теперь круче других, потому что он питается по-другому. Ну, в общем, вот много такого я наблюдал. На самом деле ничего подобного. Все-таки все это там ждет нас итог мышей и атлетов, как минимум, там вот. Ну, в общем, как бы шутки с этим плохие. Вот, я выделил два гена специально, которые действительно играют важную роль вот для питания, которые могут повлиять на этот процесс, на выбор ваш при принятии пищевого поведения. Ну, да не то, что два, целых много групп генов есть. Но вот первая группа генов, это группа генов синдром дефицита неудовлетворенности, о которых я говорил, она может быть исследована. Вторая группа генов это ФТО, ну, так есть такой ген FTO, который находится в 16% населения, там вот у него две копии, то есть он находится у всех людей в популяции, но вот у 16% есть FTO ген. Вот люди, у которых есть этот ген, у них на 40% чаще, чем в средней популяции диабет развивается, на 60% чаще ожирение. То есть на самом деле это ничего страшного, потому что, ну, зная там то, что у ребенка, например, такое изменение генов есть, то можно как бы с самого рождения дополнительное, более пристальное внимание вот, уделять таким детям. И в период как раз созревания жировой массы, которая как активный орган работает, и в том числе гормональный орган, можно проактивно влиять на этот процесс и то есть путем физических там упражнений компенсировать недостаточно ну, вот, работу этого гена. Вот. И есть важный ген лактазы, который, в общем-то, очень сильно отвечает на вопрос, который часто мне задают о том, типа, а хорошо ли есть молочный там, продукт, молочно-кислый продукт при пище или все-таки нет. Я вам так скажу, вы знаете, нас, слава богу, мы живем в мире современной науки, и если кто-то вам что-то говорит, то, что не основано на фактах, ну, не слушайте его, короче, это бред сумасшедшего на самом деле. Пусть вам доказывают это исследование, если вам хотят что-то доказать. Ну, если вы кого-то не спрашивали. Вообще, меня еще раз подчеркну, очень забавляют люди, которые лезут своим там, как бы, своей какой-то темой туда, где их не ждут просто, не спрашивают там. Это вот как раз дефицит неудовлетворенности таких людей. Они что-то хотят, наоборот, получить, скорее всего. Вот. Ну, учитесь как бы не реагировать, что могу только одно сказать. Так вот, с молоком то же самое. Столько исследований вообще, столько как бы разных псевдоисследований было насчет того, что там молоко хорошо или плохо. Вот. Есть такие суперисследователи, которые пишут, да, молоко это однозначно хорошо, но приводит к тому, что все с мозгом плохо. И мне хочется вот тут же сразу же сказать то, что да, некие неизвестные исследователи исследовали сыр. И оказалось, что все люди, которые съели сыр, умерли. Представляете? Ну вот это вот уровень тех исследований, которые там происходит. То есть это же бред, понимаете? Ну, а все, кто дышали воздухом, там, все тоже там умерли. Но это никак нет причинно-следственных связей. Это как я не знаю. А все, кто родились, умерли. Ну, это что теперь? Не рождаться, что ли? Вот? Поэтому реально как бы... Реально, то есть мы говорим о том, что нам нужно решение найти проблемы. Так вот, ген лактазы, вы знаете, естественно, многие слышали то, что есть дефицит лактазы на самом деле. То есть, есть определенная популяция людей, у которых просто нет фермента, который, нет кода, который кодирует фермент. Как знаете, вот, например, есть там файл там, формата, я не знаю, кей. Ну, вот формат презентации не PPT, а формат кей для кей-поинта вообще, для программы на компьютере Macintosh. Вот. И этот формат, он, например, не читается там, ну, то есть, без специальных каких-то приспособлений у людей на формат компьютера PC. Ну, то есть, если переслать такой формат, файл такой формат, он просто не прочитает. Вот, есть люди, у которых нет специальной программы, которая полезную информацию из молока считывает, понимаете? Ну, значит, им не стоит есть молоко. Вот я все, что могу сказать. Я человек, например, наверное, более разумный в этом плане. Я решил не рассуждать на тему, не разыскивать там, что у меня в этом плане с организмом происходит. Я пошел, сдал свои гены и выяснил, то, что у меня этого дефицита нет. Поэтому я... Хочу сказать, что мне молоко нравится, как молочно-кислые продукты, я их ем, и как бы нет, не самое страшное в жизни, наверное, что может быть. Это я для тех, кто вот мне пытается постоянно склонить в сторону какого-то образа питания. Есть мне чем еще позаниматься, кроме как еще от молока отказываться. Так вот, соответственно, если кого-то вопрос волнует, идите сдайте гены, там выясните, можете вы есть молоко или нет. Если можете, то знайте. Гарантированно, ваш кишечник из молока превратит составные части, расщепит все белки конкретно, однозначно, в здоровый организм, я подчеркиваю, здоровый. Он выделит из них углеводы, жиры все, и все это всосет в форме первичной кашицы такой пищевой. И ничем это не будет отличаться ни от какого другого питания. И не слушайте никакого бреда людей, которые говорят там то, что там есть что-то другое. На самом деле, конечно, могут быть ограничения, но это не самое главное, я еще раз подчеркну. Гораздо важнее настроить функциональную систему питания. Гораздо важнее начать есть с удовольствием. Это первое, что должен человек сделать. Ну, это еще я скажу. Так вот, вес зависит от количества жировых клеток у человека, адипоцитов. При снижении веса их количество остается, появляется много голодных ртов таких, знаете, которые кричат: дайте мне жир. Поэтому те, у кого много жировых клеток вообще, они как бы больше вес имеют на самом деле. И больше склонны к набору веса. И все это происходит на самом деле, начиная даже с внутриутробного периода. Вот. Но с детского периода в основном с 2 лет идет активный набор деления жировой клеточной массы. Это показали вот исследования последних ученых из Каролинского университета Швеции, в Стокгольме. Поэтому именно важно в этот момент времени очень четко формировать естественное, то есть основанное на физиологии, на метаболических изменениях, пищевое поведение натуральное у ребенка. Не натуральное, еще раз подчеркну, там, типа там, а-ля там, кто-то вам рассказал, какое натуральное там правильное, а получите физиологию. Систему управления здоровьем получите, если вам не хватает физиологии. Физиология сложная дисциплина, нужно много лет потратить, чтобы что-то понять. Так воспользуйтесь выжимками, в конце концов они не противоречат физиологическим данным. Итак, набор всего лишь 5 кг веса, это очень важно, приводит к формированию порочных кругов метаболизма, затруднение обмена веществ, нарушение функции головного мозга и даже, ну, то есть появление ложного чувства того, что вы самый умный, всегда во всем правы. И даже эта нагрузка уже создает лавинообразные эффекты в организме. Сразу скажу, что очень радостно, что уменьшение веса на 5 кг вот за счет жира именно, это очень положительное изменение. Поэтому мы должны постоянно поддерживать функциональные системы, физичные, дыхательные, стрессовые активности для поддержания показателей веса, о чем сейчас еще дальше скажу. Употребление пищи при стрессе, вот сейчас повторюсь, является самым прямым способом создать себе проблемы, потому что возникает аддикция и действуют стресс-гормоны, нарушают пищевой обмен. Ведь при стрессе не до еды на самом деле. Растет базовый уровень напряжения, готовности к стрессу, и особенно из-за углеводов, о чем я уже много распинался и говорил. Это важно, кого касается? Те, кто любит заесть стресс, те, кто знает об этом, те, кто вот любит сложной ситуации какую-то поесть, который любит поесть после сложного совещания на работе, после сложного дня вечером поесть. Все вот это вот, пожалуйста, измеряйте. У нас есть дневники на сайте, тоже и в конце о них тоже скажу. Они как раз для этого нужны, чтобы вы могли это увидеть и увидеть, где вы кушаете, как у вас стресс с питанием связан. Разрушайте патологические связи, отдельно целый еще тренинг на эту тему я сделаю, специально вообще для тех, кто вы избыточный вес, у кого недостаточный вес, чтобы настроить питание, чтобы вообще все вопросы снять с этой темы. Так вот, одним из важнейших компонентов, когда настраивается, начинает закладываться пищевое поведение, является нарушение питания во время беременности. Во время беременности, на самом деле, у матери включаются все механизмы, которые максимально просто нужны для того, чтобы ребенок здоровым вырос. Это механизмы все, которые резко усиливают чувствительность матери к воздействию окружающей среды, в том числе факторов питания. Вот мне многие люди там консультируют беременных женщин часто, говорят: у меня такой-то токсикоз, да я не могу там есть это, я не могу эту воду пить, я не могу дышать этим. Я говорю: ребят, ну а что вы хотите? Мы до такой степени застраивали свою окружающую среду, мы до такой степени просто засрали все, что мы едим полуфабрикаты, комбикорма, зараженные гормонами, лекарствами, в гигантских объемах. Наши реки содержат 1000 тонн этих веществ негативных вместе с лекарствами, которые мы все это сделали, мы все потребители этого. Нас это устраивает, понимаете ли, мы не хотим вот таких других изменений, у нас нет общественного самосознания, мы не понимаем, что здоровье самое важное, что мозг просто не работает. Так, ну, значит, надо принимать, вот, ну, а те, кто беременность хотя бы хотят нормально провести, так надо готовить свой организм, нужно это планировать, надо как минимум, опять же, заниматься управлением здоровьем постоянно, и нужно следить за тем, что вы внутрь себя закладываете, реально, как бы, чтобы это максимально соответствовало вашим ощущениям, потому что ощущения женщины во время беременности, это наиболее древние ощущения, включается древнейшая система генов, которая максимально сильно обеспечивает реальность воспитания маленького ребенка. Так вот, нарушение во время беременности приводит к нарушению созревающего периода ребенка. Доказано даже, что качество спермы у мальчиков ухудшается, когда мать жирная курит, ест пестициды и живет у автострады. Понимаете, исследования такие проводились. Нужно запомнить раз и навсегда. Алкоголь, курение, сладкие и жирные продукты резко ухудшают метаболизм плода, нарушают контроль аппетита у ребенка, разрушают систему регуляции настроения и кардинальным образом меняют, нарушают метаболические системы. Ну еще вот напоследок, кесарево сечение вдвое повышает риск ожирения у ребенка, чтобы было понятно. И делает его менее защищенным от как раз аддикции. Итак, следующий компонент, он уже ближе все-таки к хорошим вещам. Ну, то есть уже понятно, что беременность надо нормально как бы вести, беременность, чувствовать свое тело, нужно не употреблять пищу при стрессе, нужно следить за своим весом, не допускать резких изменений веса, как минимум, то есть, там, что еще мы говорили, то, что необходимо с самого детства следить за питанием, необходимо там тем, кто хочет там понять лучше диету свою, сделать генетические исследования. Нужно понять, что разовые какие-то акции воздействия на организм не помогают точно. Вот. Кесарево было ничего страшного, еще раз говорю, система управления здоровьем рулит. Вот. Так вот, диета не помогает с лекарствами, это точно. То есть не надо ловиться на уловки каких-то там дельцов от медицины, которые обещают вам очень быстро там похудение легко и не объясняют, как вы это так долго будете поддерживать все. Так. Что еще важно? В Чикагском университете вы выяснили, что сон при низкокалорийной диете играет очень важную роль. Так, например, снижение веса у малоспящих на четверть, только на четверть, на 25%, было обусловлено за счет жира, а остальное за счет мышц и других тканей. Тех людей, которые нормально спали, наполовину за счет жира. Ранее было показано, что люди, которые испытывают недостаток сна, в среднем спящим менее 6 часов в сутки, набирают вес быстрее и сильнее нормально спящих. Лишение сна снижает концентрацию лептина в гипоталямусе, такого вещества, и повышает концентрацию грелина, там, одного из веществ, которое стимулирует там, аппетит, пищевое поведение. Так вот, а лептин является центральным, высшим как бы центральным посредником, снижающим чувство голода. Вот. А грелин как раз вызывает голод, активирует пятковое пищевое поведение. И это объяснимо, потому что здоровый сон, он эволюционно необходим, потому что его уменьшение получается, это также стресс, так и уменьшение сна в результате стресса происходит, тоже патологический цикл. Так вот, если этот стресс возник, и сна мало, человек все равно должен быть более активным, больше есть, потому что он должен восстановить свое нормальное, у него не сниженный эмоциональный фон появляется, он не удовлетворяет свою базовую метаболическую потребность во сне, понимаете? То есть люди должны всегда спать столько, сколько им хочется спать. Это надо себе просто зарубить тоже на носу и плевать просто на все остальное, потому что это очень важный фактор реально для всех, понимаете? Научитесь спать, это можно реально, человек может спать эффективно, понимаете? Гормон лептин называется, а не аллептин. Вот, итак, здоровый сон эволюционно необходим, и поэтому отсутствие сна даже уже это стресс. Поэтому получается, что в том числе, что очень важный момент, когда мы спим, наш организм, знаете, есть реклама российская там отдана, то, что когда мы спим, наш организм растет. Это правда. Представляете себе, реально, именно во время сна растет человек. Именно во время сна происходит основная фаза нашего обновления. Действительно. Где это еще мы на протяжении дня найдем себе время, чтобы заняться активным самовосстановлением? У нас ума на это хватает только тогда, когда нам расскажут это на системе управления здоровьем. А так, в общем-то, мало кто регулярно это делает. Хотя бы 5 минут мало кто выделяет, чтобы активно отдохнуть, специально обновить свое тело путем своего ума и научиться и понять, что же такое в сознании восстанавливается счастливый человек. Вообще странно это, конечно. Так вот, сон у человека, когда человек спит, во время сна ровно происходит активация синтез гормонов типа соматотропного гормона, который активно воздействует на ткани и приводит к стимуляции стволовых пространств и обновлению тканей. На следующей неделе вы увидите от меня инфопродукт, очень крутой реально, прям просто супер крутой, сейчас не буду забегать вперед, там мега крутая презентация, которая покажет просто как это происходит. Так вот, сон, реальный сон, про эффективный сон я тоже как-нибудь буду отдельно говорить, сейчас сегодня не предмет этого вебинара. Итак, самое главное, надо понять, что сон это, конечно, самый простой, дешевый способ, ну, вообще метод лечения ожирения. Сейчас как минимум нужно для того, чтобы настроить сон, как минимум нужно спать просто с удовольствием и ну, по разным, много разных моментов. Вообще система управления здоровьем с этого начинается. Итак, ну, конечно, если у людей там сон является, вы нарушаете сон ради там чего-то, что приносит вам больше удовольствия и здоровья, чем нарушение мозговых функций, избыточный вес там и суперстресс, ну, например, хотя бы секс, то, ну, ради бога, да, это здорово. Надеюсь, что это так. Вот. А тех, кого, для кого нарушение сна важнее, чем мозговые функции, тревожность, стресс, там, ради бога. Вот. Для того, чтобы сон восстановить, надо, во-первых, ритм сна наладить, потому что сон – это циклический процесс, и если многие замечали, иногда ляжет спать, и как бы спишь 10 часов и не выспался, а иногда лег спать, 5 часов, 6 поспал, и уже встал, как это, как сильно выспавшийся. Вот это зависит от того, в какую фазу сна вы попали со сном, в какую фазу вы встали. Поэтому процесс фазный, циклический, важно попасть вовремя, и важно уметь входить в сон, уметь заниматься с практикой молчания перед сном. Это ключевой фактор. Итак, важный, то есть, вот еще один рецепт. Вот я только специально для Александра повторяю, я только сейчас и говорю о том, что хорошее. Вы только умеете слушать, пожалуйста, это. Потому что я только сейчас вот вам сказал, например, что во время беременности, например, нужно, чтобы мамы все хорошо делали. Надо спать нормально, как бы, и заниматься сном. Вот. Это надо просто сейчас фиксировать, и постепенно до конца вебинара вы поймете, что я имел в виду. Вот. Очень важный момент, кстати, который хотел бы я отметить, то, что увеличение или уменьшение веса является заразным, кстати. Это тоже доказанный факт, но вот сейчас это показано у супругов. Вот. То есть показано, что даже увеличение или уменьшение веса распространяется, верьте или не верьте, через социальные сети. Ну, естественно, потому что на самом деле проблемы с весом – это чисто информационная как бы, проблема. Вот, итак, сон, то есть, как бы, взаимодействие супругов приводит обычно вот к распространению такого рода программ. То есть, если один супруг, например, похудел, там, или как-то, там, стал заниматься управлением здоровьем, например, то, если он не навязывает это второму супругу, то автоматически второй начинает так же делать. Бывают, конечно, такие отдельные моменты, если второй супруг страдает депрессией, то у него на этом фоне он начинает чувствовать себя, там, как-то, дефицит самооценки у него возникает, то у него может даже вес, там, например, набраться при этом случае, но это редкость. Вот, но вообще это такая информационно заразная история, но это так интересный факт. Вот, некоторые аденовирусные инфекции при частном инфицировании могут приводить ко сну. Вот, на самом деле, на мой взгляд, я читал такие исследования, особенно аденовирус 36 было такое исследование, вот, но на самом деле, ну, типа напоминает такую как бы вот, частую простуду, вот как вот не болеть людям. На самом деле частые простуды, вообще иммунологические вот эти проблемы, они приводят к. Они вообще связаны со стрессом все и с хроническим, вот, с хроническим функционированием организма в режиме невосстановления. С постоянным функционированием режима как бы форсажа. И в общем, в принципе, как бы думаю, здесь ключом ну, является все-таки более важный такие механизм, чем такие детальные. То есть с вирусами не справиться. То есть иммунитет лучше знает, как справиться с вирусами, лучше в него не лезть. Вот. Единственное, должен был об этом сказать, потому что реально вирусы могут стимулировать постоянно работу стволовых клеток и приводить либо к формированию жировой ткани, либо, например, в печени постепенно, там вирус гепатита С приводит к развитию гепатоцеллярного карцинома даже с возрастом. Вот. Ну и также показано, что есть отдельные там продукты, которые уже доказано, что имеют точную аддикцию, их там стоит употреблять особо тщательно. Вот в частности, это печенье. Вот в Брукхэмонской национальной лаборатории в Нью-Йорке доказано, что печенье это вот такой крутой наркотик, вот конкретно. Конфеты и вот даже мороженое. Вот мороженое сам люблю, вот не знаю, что с ним делать. Печенье и конфеты, слава богу, меня в детстве родители этим никогда не кормили, и поэтому я это не люблю. Вот. Слава богу и поклон моим родителям. Вот. Хронические инфекции уха могут нарушать вкусовую чувствительность, приводя к нарушению пищевого поведения. Очень важный момент, то, что свободные радикалы, которые поступают в пищу, нарушают чувствительность рецепторов желудка, говорящих в наш головной мозг о том, что насыщение уже наступило. И за счет этого нам хочется есть еще больше. Вот. В основном эти свободные радикалы как раз получаются при употреблении в пищу чипсов, конфет, газировок, там, других углеводов. Вот, ну и наконец теперь совсем уж позитив, вот как это как Александр просил, на самом деле действительно уже нагнули. Ну, во-первых, я еще раз скажу, то, что система управления здоровьем является универсальным кодом, потому что система управления здоровьем, она говорит об очень простом, то, что на самом деле все, что в нашей жизни не происходит, это является автономной функциональной системой. ну, которая саморегулируется. Соответственно, как только вы разберетесь, поймете эту автономную функциональную систему, она у вас автоматически распадется, потому что вы, ну, как бы практикуете систему управления здоровьем, и знаете, что для вас здоровье самое важное обратные связи, когда вы молчите, практикуете честный человек, то у вас постепенно на протяжении короткого периода времени эта система приведет к выздоровлению. Это я вам так могу сказать. Вот, точно, как бы. Но при этом, конечно, вот следует использовать теперь следующие факторы питания. Ну, то есть, да, еще очень важный момент, то, что вот у вас та информация, которую я вам сегодня сказал, она вас может обезопасить от ненужных лишних действий. На самом деле, мы так много у нас мусора в голове. Вот, теперь не к мусору, теперь к фактам. Итак, первое. Замечательные наши американские коллеги проанализировали диеты и показали, что все диеты объединяют один эффективный компонент, и по другим компонентам, ну, то есть одна определенная группа компонентов, а по другим группам компонентов все диеты вредны. Итак, те компоненты диет, которые реально полезны. Значит, первое. Поразительный момент. Но работает всегда ваше внимание к процессу питания. Это самый эффективный компонент всех диет. Ну, опосредуется это очень просто. Вкусом продуктов, тщательным выбором того, что вы хотите есть. Сначала на уровне ощущения, а потом только после пойдете вы в магазин, и там купите только то, что вы заранее запрогнозировали, а не то, что вам как бы продано. Несмотря на то, что вам, может быть, много чего-то хотелось купить. И самое главное, вы когда фиксируете просто внимание на этом, и это делается с помощью дневника элементарно. Вот опыт подсказывает, а диеты все эффективные, основные, связаны с тем, что они все связаны с ведением дневника. Что дневник это в основном главный компонент, который просто способствует питанию. Элементарный ведение дневника способствует питанию. Теперь небольшой секрет от создателей системы управления здоровьем. Для того, чтобы ваше питание было эффективным, вы должны есть только тогда, когда вы чувствуете физиологический голод. Вот не ту реакцию, которую вот вы с самого начала там слышали, а реакцию, когда у вас возникает реальное желание поесть. И поверьте мне, постепенно вы начнете понимать и отделять вот эту реакцию гипогликемическую по мере стабилизации ваших метаболических систем от реакции голода. Реакция голода – это когда у вас под ложечкой сосет. Поешьте. Поешьте до той поры, пока у вас эта реакция голода исчезнет. При этом есть необходимо тщательно и с обращением внимания на этот процесс. Это реально супер важно. То есть, пока вы эту пищу смотрите, вы не занимаетесь ничем вместе с этим, не обсуждаете сверхважные вопросы о работе, не смотрите телевизор, не читаете книги, не смотрите тем более сериалы. Вы конкретно тратите время и с большим уважением относитесь к своему организму и употребляете эту пищу. В конце концов, когда-то, 13 тысяч лет назад, для нас из этого жизнь вся состояла. Итак, мы тщательно жуем до того, чтобы пища перестала царапать наш желудок с кишечником и приводить к развитию, в том числе и потенциированию язв всяких, там, онкологии, всего ненужного, каловых камней, завалов. Вот, поэтому мы в этот момент тщательно все пережевываем, испытываем положительные эмоции от того, что наконец-таки мы удовлетворяем свой голод, внимательно за этим процессом наблюдаем, фиксируем в дневничке с удовольствием, зная, что эта фиксация приведет к тому, что у нас настроится режим питания, мы сможем стимулировать свой мозг, при этом не совершать аддиктивных факторов и не быть зависимыми от интернета, новостей, от всего прочего. Мы реально же зависимы от этого, надо признать, это правда. Так вот, мы тщательно едим до момента, когда у нас исчезнет голод. Как только голод исчезает, мы прекращаем употребление пищи. Мы не доедаем. Любой человек, который вас заставляет доедать, грешен. Он врет. Поэтому держитесь от таких людей подальше. Ну, в том числе, как бы, от той части людей, которые почему-то считают, что это так. Нельзя доедать. Необходимо срочно прекратить есть, как только у вас появилось первое чувство насыщения. И перестать есть. Никаких проблем нет. Если вы хотите есть через полчаса, съешьте еще так же чуть-чуть. Если через полчаса съешьте, так же чуть-чуть. В общем, короче, как только у вас появляется чувство голода, вы кушаете небольшое количество пищи для того, чтобы утолить этот голод конкретно. И прекращаете моментально есть, как только вы начинаете чувствовать насыщение. И ведете дневничок для себя, где пишете, что вы кушаете, почему вы это кушаете, что вы в этот момент времени ощущаете, стрессы, не стрессы, положительно, не положительно у вас что-то происходит, как болит у вас что-то, не болит, там, как жует это все, вкусно, не было, невкусно, как бы. Ну, в общем, что в голову придет, что душа, как говорит, пожелает, здесь ограничений нет. Внимание! Обретаете просто и тщательно кушаете. И самое главное, начинаете кушать, еще раз говорю, тогда, когда у вас голод возник, и когда голод исчез, насыщение, вы вкус прекращаете. И ровно так вы питаетесь не менее 42 дней, друзья мои. Потому что 42 дня необходимо хотя бы, чтобы какой-никакой сформулировать динамический стереотип. И больше того, этот процесс будет для вас сложным, потому что, как еще показал Павлов, изменение динамического стереотипа, процесс всегда сопровождается отрицательной эмоцией. И тут нам не миновать небольшого отката и необходимости бороться со своим рептильным мозгом, который будет вас пытаться вернуть старорежимные правила, которым вас с детства приучили. Все-таки так оно и есть. Вот. Но это все преодолимо, и поверьте мне, постепенно научив мозг на протяжении дня параллельно с этим восстанавливать самого себя за счет практики молчания, вот вы сможете достигать того состояния, когда у вас будет организм обнуляться. Теперь следующий секрет. Практика молчания непосредственно. Она способствует развитию возвращению нормальных самоощущений и переключает вас от патологических программ и динамических стереотипов. Научитесь это делать. Поначалу это сложно, а я с этим согласен. Начните с 5 минут в день, но делайте это регулярно. Запланируйте это делать всю жизнь свою оставшуюся. Уж так суждено, вот как сон, как зубы вы чистите. Научитесь заниматься здоровьем всю оставшуюся жизнь. Здоровье это не халява. Здоровьем надо заниматься. Так вот, соответственно, начинайте это делать конкретно, и у вас появится конкретная точка отсчета. И запомните, во время практики молчания, естественно, этого состояния, у вас будет улучшение в разных аспектах жизни. Не ждите, что вам... Это как процедура лечебная. Знаете, вы приходите к врачу, он вам делает больно, он вам говорит, какой вы там нехороший редиска, там, вам очень много долго объясняют, как вы неправильно себя вели, когда вы уже поняли, что вы говорите, ну хватит, вам говорят, что делать надо. И вам делают все равно больно, вам делают укол, делают какой-нибудь там массаж больной, короче, там, вам долго объясняют опять что-нибудь. Вот. И после этого так вам становится хорошо. Поэтому вы долгие годы мы все вместе выращивали супер проблемы у себя, как, например, эстактом дефекация, про который вообще отдельно, раз уж на то пошло, уделю внимание сейчас. Так вот, действительно, он очень важное значение имеет. Так вот, долгие годы нам не говорилось много важного, и нас вообще отвлекали на что-то другое. Мы даже не знали, что, оказывается, мы должны сознательно научиться переключать организм в режим восстановления, чтобы хотя бы организм переключался в этот режим во время сна. Это к вопросу людей, которые задавали вопрос, как спать-то правильно. Вы научитесь на протяжении дня включаться в режим практики молчания. О каком сне вы говорите? Во время сна ваш организм пережевывает, переваривает непереваренные остатки пищи, которые вы на ночь себя засунули, и непереваренные остатки информации, которые вы на ночь себя засунули. В форме новостей, фильмов, там, напряжения по работе, стресс и всего прочего. Все у вас дальше происходит. Организм не восстанавливается реально, стареет. Он не использует даже свои режимы базовые. Конечно, все это приводит к накоплению проблем. Итак, следующий секрет, который объединяет абсолютно все диеты, о которых я говорил только сейчас, это употребление углеводов в виде цельных зерен и волокон, в том числе кулинарно обработанных, допустим, вареных. Нет никаких проблем в этом. Кушайте на здоровье, пожалуйста, но тщательно, еще раз говорю. Но не жареные, не рафинированные углеводы, ни в коем случае ни торты, ни сладости, там, ни вот этого рода, ни вот фастфуд, ни жареные. Ни... Избегайте трансжиров и насыщенных жиров. Это тоже универсальный рецепт, который везде есть реально. избегайте этих жиров. Но вот опять же, из фастфудов, из жареного мяса, там, рыбы, там, всего этого. Ну, рыбы в меньшей степени, конечно, но рыбы, я имею там, на жирах тоже такие. Избегайте, это работает. Кушайте белки, семян, зерен. Вот, итак, важный момент. То, что необходимо употреблять углеводы в виде цельных зерен, волокон. Избежать важно очень употребление трансжиров, насыщенных жиров. И необходимо есть белки, которые содержатся в семенах, опять же, зернах, бобах. Ну и, наконец, переходите к овощам и фруктам. Вот это основные принципы, наверное, здорового питания. Там, отруби, что угодно пробуйте. То есть, есть классическая пищевая пирамида, в котором... Да, очень важный момент, которым я хотел сразу сказать. То есть, это, вот, наверное, все качества, которые объединяют все диеты, они реально работают. Вот очень важный момент, то, что реально работают также не резкое снижение отказа от текущего режима пищи, как я думаю, уже понимаете, является стрессом и аддикцией, а изменение постепенной системы пищевого поведения через вот настройку автомата, такой умный переход, о котором я вам говорю, с умеренным ограничением, то есть с умеренным ограничением и акцентом на качество пищи, понимаете, ее свежесть, какие-то свойства. И использование, естественно, дневников для выявления множества обратных связей, которые могут быть совершенно неожиданными для вас, понимаете, потому что много это может быть. Вот. Зерна все-таки, еще раз вам скажу, приготовленные. Вот. Хотя, конечно, можно приспособиться там и, то есть, и к выращенным разным. Вот, знаете, что-то читайте, еще раз говорю. Самое главное, вы поймите, самое главное – это инструменты. То есть, первое, насчет мяса и всего остального, сразу так скажу, вы можете это все есть, это не проблема, как бы. Вы начните управлять своим питанием пищевым. Потому что когда вы только начнете это делать, ваш организм автоматически начнет вас стимулировать определенного питания. Да, и вносите обязательно разнообразие. Каждый день старайтесь есть что-то новое, иначе как ваш организм узнает, что ему полезнее? Это тоже принципиально важный момент. Вот. Сам по себе продуктовый набор, еще раз говорю, принципиального значения не имеет. То есть можно употреблять пищу много, и самое главное в этом умеренность. Избегайте высокогликемической пищи. Итак, важнейшие принципы. Снижение стресса, честность и молчание. Соблюдайте обязательно. Снижение стресса, в том числе, я напоминаю для вас, и мы говорили об этом в предыдущих занятиях, очень сильно помогает дыхание и физическая нагрузка. Сейчас у меня тут не систематизирован шпаргалку, я сидел. Очень важный момент, сразу я добавлю вам в пищевой набор продуктовый. На самом деле, очень важным средством для оптимизации питания является вода. Вот не забывайте, пожалуйста, об этом. Горячая вода, она, во-первых, устанавливает вкус. То есть, вы когда начнете пить горячую воду и начнете понимать, что она на самом деле вкусная. Вот когда вы начнете понимать, что вода вкусная, вот считайте, что к вам вкусовые качества вернулись. А организм все-таки... Понимаете, в чем прелесть? Мы всегда можем откатиться. То есть у нас же есть гены, которые с нами всегда, которые обеспечивают нам вот наиболее эффективные для выживания способы. Соответственно, как бы, как только мы начинаем идти в сторону здоровья, нам вся генетика помогает, вся природа нам начинает помогать. Вот горячее, не имеется в виду горячее, прям кипяток и не кипяченое, а именно в смысле теплая такая вода. То есть, ну, попробуйте горячую такую. То есть, вот, она реально мега крутая, вне конкуренции. И, поверьте, она в норме вкусная, богатая, очищает организм, который сам по факту является жидкой средой, в которой происходят супертриллионы одновременных высокоскоростных химических реакций, производимых на нанофабриках такого уровня просто, что позволяет даже долететь до Солнца с помощью силы коллективной мысли, что вот человек утворил. Вот. И пределов, в общем-то, этому нет. Поэтому надо вот это как бы исследовать этому. Итак, повторюсь по некоторым вещам, то есть должно быть у вас обязательно нормализация сна, должна быть устойчивая стратегия на устранение алкоголя, курения и фастфуда из пищи. Необходимо использовать свои практики в жизни, физические дыхательные упражнения. Это принципиально важно, потому что физические дыхательные упражнения создают очень важную функциональную доминанту, которая мобилизует ваш организм вокруг этих целей. Это очень важно. в том числе физические дыхательные упражнения, чисто физически заставляет шевелиться все у вас внутри, понимаете? Весь ваш кровоток работает, то есть у вас динамика, метаболизм, скорость перемещения всех тканей начинает расти, то есть вы тем самым просто физически целенаправленно увеличиваете этот метаболизм. Это очень полезно. Это должно быть регулярно, ежедневно производиться. Хотя бы элементарные подтягивания, покручивания, там, висение на турнике, приседания. Самые простые вещи, там, самые простые стягивающие упражнения, растягивающие. Дыхательные упражнения самые простые, потому что во время дыхания, особенно, что самое главное, это глубокое дыхание, максимальное, с максимальным продыханием. Можете найти запись второго вебинара, где я подробно об этом рассказываю, с которым можно все продышать, и которые позволяют как раз с помощью диафрагмы заставить шевелиться все просто сосуды и все трубки желудочно-кишечного тракта, все каналы печени, поджелудочной железы. Естественно, как перед этим сходить, хотя бы УЗИ сделать, чтобы камней каких-то не было, там, или какие-нибудь другие методы обследования, вот, о которых в прошлый раз говорил. Итак, физические дыхательные упражнения в том числе необходимы, потому что дыхательные упражнения нужны для того, чтобы чувствительность к инсулину росла и чтобы этот гормон начинал работать. Вот. На фоне как раз изменения диеты поэтапного насчет отслеживания диеты, оптимизация ритма сна и снижения стресса, в общем-то, можно с помощью изменения диеты, можно как раз компенсировать выпадающее настроение, а физическая нагрузка приводит к тому, что в голове начинает синтезироваться все больше и больше дофамина, как раз предшественника триптофана. И можно вот в пищу добавлять 5-гидрокситриптофана, такие вещества, там янтарную кислоту можно добавлять в пищу. Это вот, наверное, те вот варианты таких полезных добавок, которые мы сами себе исключили. Вот цинк можно добавлять в пищу, потому что он чувствительность улучшает. То, чего нам просто не хватает чисто физиологически. Вот об этом тоже нужно помнить, но об этом, наверное, я тоже как-нибудь отдельно скажу. Так, значит, что я хотел еще сказать. Так, это я сказал. Значит, ну, про вот заместители веществ. Существует много разных веществ, адаптогенов. Существуют разные вещества, например, в Африке у разных культур, ну вот как бы некоторых аборигенов, которые сильно скрыты от современного сообщества, у них есть вещества, которыми употребляют пищу, которые они защищают их от диабета. Вот. И в них вы можете найти, ну, то есть это для избранных уже. То есть есть кустарники, которые как раз конкретно помогают снизить чувствительность к инсулину. Вот, например, Эрвингия габонесис, такой кустарник. Вот. Но это важно для ученых, потому что сейчас многие очень такие крупнейшие сельские компании изучают активно эти кустарники для того, чтобы извлекать из них вещества, которые улучшают чувствительность к инсулину, которые как раз помогают вот, для всего этого. Вот. Поэтому как бы имейте в виду. Вот. Ну и наконец, значит, какие еще есть лучшие средства для оптимизации питания? Это имбирный напиток и сам по себе имбирь. Вот кушайте, пожалуйста, особенно имбирно-медный напиток, теплый, вот сделайте для себя имбирный термос вот с этим напитком, пейте на протяжении дня, это улучшит вашу чувствительность всех рецепторов, это как бы смывает накипь с рецепторов, это очень полезно. Даже у тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, там какие-то язвенные моменты, это все равно как бы, то есть, ну, в фазе вне обострения это способствует, помогает. Вот. Ну и плюс как бы теплый такой горячий имбирь, тоже и вода, опять же, которая очищает. И это очень-очень сильно реально помогает, ребята. Это, можно сказать, напрямую, на физически промывает ваш организм, очищает и в оптимальный режим выводит. Вот. Ну и, безусловно, чай пуэр, безусловно. Вот. Чай пуэр, он точно работает. Это очень эффективный чай. Вот. Особенно белый пуэр вне конкуренции. То есть, единственное, что там будьте тоже как бы умными, будьте, когда все это используете. То есть, если вы начинаете, маты, пожалуйста, тоже можно использовать. Вот. Посмотрите, еще в культурах, возможно, что-то есть. Вот я просто то, что знаю, о чем говорю. Вот. То есть, маты. Вот. То есть, соответственно, как бы ситуация очень простая. На самом деле, когда вы что-то начинаете принимать, особенно там чаи, там лонки, там, да, прочее, вы как бы имеете в виду то, что есть понятие теизма, вот особенно это кофе касается. Кофе стоит исключать тоже, как вот алкоголь. Это не помогает, вот реально. Поэтому Кофе это очень не тот напиток, который, от которого нужно избавляться, особенно тем, у кого есть генетические проблемы с этим. Ну, может быть, там раз, там, в охотку, там, когда-то пить, то этого, когда, ну, как бы это очень такой, очень сложный стимулятор. И избегайте напитков с кофеином, особенно всех энергетиков. Вот у меня, можете посмотреть, в моем дневнике было с мало грешков с этим связано, когда запускали мы систему управления здоровьем, нужно было очень сильно стимулировать мозг, как бы, знаете, как вот у тех аддиктивных обезьян, там, использовать психоактивные вещества для того, чтобы быстрее все это делать и, как бы, мыслить достаточно широко и глубоко, вот поэтому я использовал их, вот. Но, как бы, я от них отказался, как можете посмотреть, как бы, потому что считаю, это нездоровая история, вот. Ну, вот, как бы, имейте в виду, это все расшатывает систему, не мешает. Вот. Ну, и, наконец, как бы, всегда нужно, как бы, вводить некие постепенные, как бы, факторы в свою жизнь, в свой организм, то есть не использовать какие-то там резкие, быстрые сдвиги, то есть, потому что не всегда все чреваты откатом на самом деле, это, ну, как бы, важно очень понимать, вот, чего бы мы там не использовали, чего бы не касались, поэтому шаг за шагом заходить нужно в эти режимы, вот, и заниматься. Значит, что еще я хотел бы сказать, то есть из таких компонентов. Так, ну, безусловно, да, есть, конечно, пробиотики, и те, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, проверьте на предмет того, что с вашим желудочно-кишечным трактом происходит, и изучите там, как минимум, там кал, может быть, сдайте, сами посмотрите, то есть это очень важный момент, компонент такой. Вот, если нет, сейчас много пробиотиков на рынке, не буду никакие отдельно рекламировать, знаю, какие в России самые лучшие, знаю, где там, это в рамках только индивидуальных каких-то вещей буду говорить. Вот. Ну, не с того, что просто, знаете, как потом начнут говорить, что типа Шуменков кого-то лечит по интернету, это не так. Вот, в индивидуальном порядке, пожалуйста, готов там проконсультировать, вот, чтобы это все сделать. Так, ну и, наконец, как бы, ну, такое микро, как бы, резюме. Так, что я хотел сказать, наверное... Практически все, что я хотел сказать, что-то забыл, ну ладно. Пробиотики – это бактерии разные как раз, вещества, которые восстанавливают там желудочно-кишечный тракт, нормальную микрофлору. Вот, значит, еще раз подчеркну, что очевидно, что главным фактором питания еще раз является прием свежей пищи, максимально приближенный по своим характеристикам к культуре питания, в которой вы живете, и к той, которая была, компенсация выпадающих гипогликемических кризов, постоянная работа со своим организмом, поведение, ритмы, настройка, компенсация стресса, здоровый сон, нормализация здоровья – очень важный фактор. Вот важно очень не забыть об этом, потому что изменения разные, как бы они в здоровье уже сложившиеся, они могут как бы мешать вашему здоровью, поэтому как бы мы условно уже все пожили долго, и как бы изменений накопилось много, и много чего могло произойти. Вот. Ну, в общем. Дополнительное внимание, безусловно, требуется к питанию при наличии каких-то генов. Это вот основа. Вот. Значит, относительно, сразу скажу, блог, как блог на следующей неделе у меня появляется. И то, как бы, надеюсь на это дело, потому что тут связано с тем, что меня там немного подвели мои родственники там одним делом. Вот, надеюсь, это разрешится. Вот. Значит, следующий вебинар через 2 недели будет, по-моему, 14 августа он попадает. Будет заключительный вебинар, связанный с ответами на вопрос, в том числе, которые сегодня вот созрели, потому что мы сегодня резко как бы преодолели. Значит, давайте так, я сейчас пройду по поводу аккредитации, которая играет очень важную роль. То есть, ну, на самом деле, не знаю, как на этом носе заканчивать, вот, но, наверное, важно. То есть, когда мы поели все это дело, всю эту пищу потом у нас из организма она удаляется. Вот, и то есть, как бы удаление этой пищи, короче, оно играет как бы следующим актом осуществляется. Это называется акдификация. Акдификация, он сложно рефлекторно организован, то есть пища по мере спускания по кишке, она стимулирует разные зоны кишки, постепенно сигналы идут вверх, провоцируя наше поведение, которое нас рано или поздно приводит к тому, что мы хотим в туалет. При этом первые позывы в туалет, они не являются основными. То есть это надо тоже очень четко выделять. На самом деле, самые первые позывы, которые появляются, они лишь только свидетельствуют о том, что нам нужно готовиться к этому поведению. Ну, как минимум, найти туалет где-нибудь вокруг, чтобы в момент, когда прям захочется, пойти и сходить. Вот. Соответственно, как бы, какие проблемы существуют? Первая проблема – это действительно долгое сидение на туалете, как следствие смешения разных целей. На самом деле, акт дефекации сам в себе устроен таким образом, то, что мы должны очень быстро идти реально в туалет и очень быстро опорожнять свою кишку, буквально там за несколько там секунд, ну, до минуты. То есть ни в коем случае невозможно сидеть на туалете, так не устроена физиология. Поэтому это приводит к повторению разных проблем. Вот. То есть повторяешься, возникают позывы к дефекации, остающиеся без удовлетворения. То есть напряжение происходит в тазовом дне вообще целиком. Нарушается, возникает застой там, в том числе и в простате параллельно. Нарушает работу сфинктера, сосудистое полнокровие возникает. Вот. И, собственно говоря, и терпеть тоже не надо. Вот. Лучше ходить чаще, но очень коротко в любом случае. Вот. Самое интересное, что для тех, у кого проблемы, там, более физиологичным способом является ходить на корточках, вот, но не сидя на унитазе. Но вот так у нас произошло. Вот. Ни в коем случае не стоит тереть свою промежность. Я прошу прощения, что про эти вещи говорю, но, в общем-то, ничего такого, это физиология. Вот. Лучше это подмывать, поэтому в определенных культурах это распространено. Вот. На фоне проблемной пищи, которой мы не уделяем внимания, проблемной пищи, то есть, например, жесткую пищу, острую чрезмерную пищу мы там людям любим поесть. Вот. Мало воды, когда мы употребляем, когда у нас бактериоз, возникает дополнительное перенапряжение запоры, это реально все как бы очень травмирует. Врачи мало об этом говорят, мало кто спрашивает. Вот. Поэтому ни в коем случае, еще раз подчеркну, нельзя сидеть долго, а дефекация предусмотрен быстрый. Это моментальная эвакуация содержимого ампулы прямой кишки, которая проблема с этим возникает из-за того, что у нас твердая, неправильная пища, неподготовленная. Мы об этом просто физически не знаем. У нас, возможно, уже есть накопленные проблемы. Мы с детства вырастили себе геморрой. Мы сидели, терпели тоже на уроках, везде в каких-то важных ситуациях. Там боялись сказать об этом. Для этого нас было неудобно. И это в итоге сложило порочные функциональные системы, не связанные со здоровьем. Вот. Например, мы привыкли уединяться в туалете, потому что это в своем роде единственное место вот, для уединения, где нас за этим делом никто не достанет. Понимаете? То есть, ну, никто к нам не проникнет. От всех можно отстать, наконец-таки. Вот. Это очень важный момент. Там можно почитать спокойно, покурить, там, мысли какие-то подумать, там, вспомнить о работе, там, то есть, ну вот просто реально это путаница возникает. То есть лучше просто какое-нибудь аналогичное место, типа туалета, найти, куда специально на 5 минут заходить, тем самым заниматься, практика молчания это называется. Вот, чем вот это делать все в туалете. Это не лучшее место. Вот. Более того, люди как бы идут, часто думают, когда о чем-то во время, то как бы при этом нужно сразу же быстро избавиться во время стресса, например, от содержимого желудочно-кишечного тракта, от мыслей с этим связано. Но если хронически сидеть, опять же, нарушается чувствительность рецепторов, находит постоянных рефлективных позывов, таких как то дефекации, связанных с позой, стрессом, человек начинает гонять свой этот кал взад-вперед, вперед-назад, из-за чего эта регуляция еще больше рассогласуется и выше поднимается. При этом это все приводит к нарушению венозного оттока, а там вены, венозное сплетение внизу, и возникает застой, нарушается моторика сигмы толстой кишечники. И на фоне проблем с печенью, например, когда мы там еще и алкоголь употребляем, или там вот жиров у нас много, вот, на фоне вот повышенного давления в портальной вене, например, из-за печеночной перенагрузки и алкогольных интоксикаций, начинает развиваться геморрой, который приводит к тому, что расширяется сосудистое сплетение резко, начинает выступать за пределы. Ну, а, соответственно, когда функциональная система начала формироваться, это начинает развиваться ускоренно. Вот я сразу скажу один важный момент, который я упустил из всего вебинара. То, что когда вы принимаете решение переходить на новый уровень здоровой жизни, вот как, например, в случае с тем же вот геморроем, когда вы принимаете решение переходить, например, вылечиться как-то там, избавиться от геморроя путем естественных физиологических методов, то вы должны понимать, что организм он так устроен, что если возникает какое-то где-то перенапряжение, то очень быстро этому перенапряжению начинает следовать структуру. То есть, когда у вас избыточный вес, например, гиперинсулинемия, там, жир, у вас постоянно стресс, там, и у вас много стресс-гормонов в крови, то сердце привыкает качать кровь в повышенном режиме, давление растет постоянно, и сначала растет он спорадически, а потом организм запоминает это состояние, и уже ткани его адаптируются под это состояние. То есть они обеспечивают уже ткани какую-то функциональную систему. Вот. Это так, то же самое происходит, например, при геморрое. Когда у нас постоянно идет перенапряжение, изо дня в день, каждый день, на протяжении десятков лет у нас мы привыкаем сидеть на туалете, у нас формируется функциональная система перенапряжения, которая обеспечивается специальным венозным сплетением расширенным, потому что крови куда-то нужно деваться, она не оттекает просто. Вены, они должны, как бы, то есть, их надо, их можно тренировать, кстати, сейчас о чем договорюсь. Так вот, самое интересное то, что если мы обратно хотим развить, нам нужно просто поменять поведение на более здоровое, и постепенно при тренировке организм устранит избыточную ткань, нарушенные функции, просто не из-за того, что мы этого хотим, а из-за того, что их функция будет являться избыточной для организма. Ну, то есть, допустим, геморрой был, если мы стали вести себя нормальным образом, то геморрой может и уйти. И очень важно при этом помнить, что если вы возвращаетесь к режиму, который вы, ну то есть если вы нарушаете режим, например, взяли и напились там и что-то еще, то возврат вот патологии будет гораздо более быстрый, потому что организм уже помнит, как это делать, понимаете? То есть мы плохое тоже запоминаем, и поэтому один раз, то есть так же как и наркоман, то есть нельзя употреблять, когда ты перестал уже, нельзя алкоголик употреблять больше, когда он перестал пить. Поэтому то же самое здесь, то же самое касается всего режима изменения питания. Если вы принимаете решение, двигайтесь маленькими шагами, но постепенно по нарастающей, и делайте изменения, которые вы сможете поддерживать каждый день. Не надо бросаться с места в карьер. Выделите себе сначала хотя бы 5 минут, которые вы можете хотя бы просто уделять каждый день для себя. Как начните с этого, там, я не знаю, если вы... Вот, а научитесь учиться. Вот. Итак, возвращаясь к геморрою и к проблемам. Итак, когда происходит застойное возбуждение, которое в том числе само по себе провоцирует долгое сидение в туалете и нарушение акта дефекации, возникновение уже ложных позывов к этому акту дефекации, формируются порочные круги. Растягивается ампула прямой кишки, которая должна стянуться после дефекации. Это тоже один из моментов нарушающих. А человек не знает, его никто не научил, что надо быстро сходить и все, и не надо сидеть никогда. Гормональные таблетки, которые вот часто особенно женщины употребляют, мало кто следит за этим, но потом во время беременности, когда увеличивается давление в тазовом дне, постепенно при походах в туалет это все увеличивается, при том, что женщины не тренируют также тазовое дно, к сожалению, у них в большинстве возникает геморрой реально. Поэтому вот беременность без подготовки должного внимания к здоровью, это, конечно, проблема. Вот. Итак, значит, что делать нужно? Первое, безусловно, диета для лечения геморроя. Это без алкоголя это исключено должно быть. Пища должна быть более жидкой, вода должна быть в большом количестве, желательно, что же говорил, теплая. Бактерии употребляйте, вот, типа там бактисептилы, прочее, нормофлорины, там, что угодно там. Используйте растительную пищу, тщательно, обязательно тщательнейшим образом пережевывайте, не ешьте твердую пищу, не проглатывайте ее, это должно быть первым шагом на пути к здоровому питанию, поверьте мне, этот стык происходит сознательно с бессознательной системой, поэтому на стыке формируется как раз очень хорошая возможность для того, чтобы ну, продвинуться. Итак, делать упражнения это неизбежно, то есть необходимо просто постоянно тренировать сфинктер, то есть втягивать тазовое дно, подтягивая, как бы сжимая сфинктер. И это очень полезное упражнение для всех, для женщин, для мужчин, для профилактики застоев тазового дна, для того, чтобы профилактировать простатиты, для того, чтобы профилактировать проблемы с прямой кишкой, для того, чтобы проблемы с импотенцией профилактировать. Вот. Выполняется упражнение предельно легко, как бы просто мы втягиваем тазовое дно. Это нет никаких в этом проблем. Ну, можете в интернете поискать, там называется нижний замок иногда. Я в прошлых вебинарах говорил скачивать, я там много рассказывал, показывал в том числе. Ничего тут странного нет, смешного или ужасного. Ну, вот. Есть замечательная поза складного ножа, которая, ну, как бы, о которой я тоже рассказывал, когда пополам складываете, тоже она полезна. Есть поза бабочки, которую можно с дыханием использовать. Пользуется дыхание обязательно, глубокое дыхание. Диафрагма, она может, смещаясь, менять давление, в том числе в тазовом дне, и отток крови венозно улучшается, то есть печень, циркуляция крови улучшается. То есть за счет того, что все системы сочетаны, дыхательные упражнения очень способствуют этому процессу. Вот. Что еще? Так, режим туалета нужно настроить, то есть очень внимательно к этому относиться. настроить так, чтобы идти в туалет сразу, как идет позыв, но при этом либо произошла дефекация, то оставаться, ну все, там уйти. Если не произошел, то не надо высиживать, короче. Надо быстро, никогда ни с чем совмещать, прекратить это просто делать. Надо мыть свою промежность, это тоже важно. Надо следить за цветом стула и наличием крови. И сдать обязательно кал хотя бы раз в жизни, ну то есть вот при плановом раз в год осмотре хотя бы раз. Это очень важно. Многие проблемы с состоянием здоровья связаны с тем, что происходит хроническая кровопотеря. Понимаете, даже когда по чуть-чуть капает там кровь, то организм это как бы, в общем, очень сильно страдает от этого на самом деле. И под это мимикрируют многие заболевания. А врачи редко вас спрашивают, а вы там кал свой смотрели, а как он выглядит? Вообще, почему слово кал какое-то запретное? Вот. Как и половые функции, как многое другое. У нас странное общество. Вот. Соответственно, за кровью необходимо следить, чтобы понять. Нужно, чтобы кровь была сама по себе жидкая, чтобы ну просто она, типа венозная кровь, тоже нормально. Свертываемость, опять же, нормально. Биохимия, чтобы функция печени была. И при необходимости нужно использовать средства для сжижения крови. Как известно, самым лучшим из которых является вода. Подчеркиваю, это очень важно. Вот. Ну и, наконец, жить с этим точно нельзя, потому что обязательно нужно заниматься. Потому что есть масса как бы серьезных проблем с этим связанным. Потому что от геморроя можно умереть, либо из-за геморроидальных кровотечений, которые постепенно приводят к усталости. Очень много врачебных ошибок с этим связано. И у меня есть такие в практике, например, даже истории, когда людям, там, например, говорили, что вам нужно там соперировать клапаны на сердце там, или там, сосуды какие-нибудь поменять, когда у них был просто геморрой кровящий. Вот, люди чуть не погибали. Вот, но, слава богу, они вовремя к хорошим врачам попадали, которые их спасали от этой истории. Вот. Они следовали советам и собирали второе и третье мнение и шли по плану диагностики, о котором мы говорили, и не слушали первых попавшихся, хотя и очень титулованно. Вот. Ну и наконец, может быть, тромбоз вены, тромбоэмболи легочной артерии, такая знаменитая смерть на туалете. Вот. Поэтому как бы это как бы проблема. Вот. Ну и наконец, есть методы хирургии, то есть которые тоже работают, вот, это оперативные такие вмешательства, то есть могут скальпелем просто это все дело удалить, могут лигировать, перевязать узелок, могут инъецировать туда веносклеротические препараты, которые склерозируют вены, вот как типа на варикозный расширенный вен делают. Вот, но по всем иметь нужно им в виду, что на самом деле функциональные системы никто абсолютно не отменял. То есть реально как бы ситуация очень простая на самом деле. Все эти вмешательства они лишь временно устраняют проблему, и венозный застой никуда не девается. И если человек не меняет ритм жизни, не начинает выполнять упражнения, которые любой уважающий себя экстракласса хирург порекомендует, прежде чем делать вам какие-то вмешательства, так вот необходимо как бы четко понимать, что в любом случае до там, вмешательства, если вы решите их сделать, нужно перейти к режиму, потому что если вы после вмешательства начнете что-то делать, то ну, если после вмешательства вы вернетесь к пагубному режиму, то у вас очень быстро восстановятся проблемы, и более того, они будут более серьезные. Поэтому ни одно вмешательство не решает никогда проблем. Но и в некоторых случаях они могут быть полезны, потому что может быть совсем серьезно запущенный случай, вот, где уже не обойтись без этого. Вот. Ну и, конечно, это большая проблема. Вот. Итак, если вы способны долго поддерживать режим без срыва вообще, ну, тогда там ненужные функции сосудов инволюционируют. Вот. Это как бы нужно иметь в виду. Поэтому не торопитесь, конечно, там оперироваться. Вот. Если геморрой не наружный, кровотечения нет, привыкайте к режиму, и для безрецидивного течения вообще это будет очень нужно. Вот. И, в общем, конечно, слушайте свой организм, потому что наиболее классным универсальным рецептом, который является для всех, как вы видите, подходов, это внимательность, это здравый трезвый рассудок, практика молчания, честность обязательно. Принципиальный момент – честность, отсутствие самообмана и отсутствие обмана в отношениях с окружающими. И внимательное чувствование, внимание всем своим процессам жизнедеятельности. Их у нас не так много, инстинктов так называемых. Всему нужно уделять внимание. Поверьте мне, что даже это ну, всего касается сна, полового инстинкта. Как только вы начнете уделять внимание процессу, например, там секса своего, то у вас моментально восстановятся функции все, и все станет лучше, как бы это в любом возрасте, любви все возрасты покорны. В общем, у нас все как бы срабатывает. Вот, итак, практику молчания можно разделить на две фазы, если кому интересно. То есть можно и перед сном для восстановления сна. Это действительно очень эффективно. И более того, дышите глубоко перед сном, спите в хорошо проветренном помещении, где относительно прохладный воздух, не надо укутывать себя по 30 одеялами, то есть у вас терморегуляция должна нормально работать, иначе у вас будет полезная, ну, то есть у вас будет неудовлетворенная потребность нормальной терморегуляции, и что-то будет вам мешать. Не кушайте перед сном, гуляйте, расслабляйтесь, вот, ну и вообще живите с удовольствием, делайте вообще каждый день что-нибудь для своего удовольствия, для своего здоровья. Значит, следующая встреча, еще раз, она есть в расписании. Называется она посттренинг, да, по-моему, вот, ну, или, я могу ошибаться, там, по-моему, 7-го там, или, не знаю, может, 14-го. Короче, через 2 недели будет эта встреча. Вот, итак, на сайте есть информация. Заходите на сайт Заколдбук.ру, там все есть, как бы, в разделе, в нашей группе, групп СУС. Вот, значит, практика молчания повышает давление, нет, не может, повышает давление ваш стресс. Во время практики молчания может повышаться давление, вот, но это транзиторное явление. Наблюдайте за своими ощущениями, наблюдайте за ритмом сердца, за этим давлением. Вот, все это вернется обратно. Вот, ну что, так, я отвечу на один единственный вопрос, вот Павел, который задает. Вредны ли пищевые добавки из натуральных продуктов? У нас их активно распространяют, говорят, проводились множество исследований, сертификаты есть. Они компенсируют все необходимые для организма вещества в полном объеме. Предлагают перемешать с обычной пищей в виде коктейля. Я не знаю, о чем конкретно идет речь. Много чего можно добавлять в пищу. Вот, знаю, вот, например, там ирвинги, кустарник там хорошо работает. Знаю то, что есть действительно качественные там препараты женьшеня, например, есть янтарная кислота. Есть элементы цинка, есть, в общем, много чего такого хорошего. Вот. Но что очень важно понимать, что очень много шарлатанства в этой теме. Вот, ну, есть вот из таких компонентов, которые, может быть, даже бы я там, ну, есть вещи, какие бы я мог там даже иногда посоветовал. Но это не то чтобы БАДы. То есть БАДы — это просто класс такое вещество, которое легко зарегистрировать. Сертификаты абсолютно ни о чем не говорят. Вот, значит, я вам сразу же скину действительно сайт репутационно проверенный, где я смотрю все исследования, это не только я делаю. Вот, рекомендую каждому для изучения. Это вся база данных человечества, накопленная о качественных медико-биологических исследованиях. Вот, ну что, всем огромное спасибо. Сейчас я вам напишу информацию, где можно встретиться. То есть пишите у нас в группе, там есть группа специальная для нашего потока, именно этого потока. Здесь есть какая-то есть какие-то данные. Если я лично кому нужен, там, пожалуйста, приходите. Вот. Ну, в общем, всем желаю хорошего настроения, там, хорошего поведения. Вот. Ну, в общем, у нас впереди, хочу сказать одно, 2 недели. Ребят, давайте поприменяйте все, что, о чем мы здесь говорили. Дневники вам тоже помогут, вам как минимум на процессе обучения. Найдите для себя что-то полезное, хорошее, положительное, позитивное, там, встретитесь с самим собой, в конце концов, найдите себя. Запомните то, что не существует проблем таких, которые бы не могли поменяться. В конце концов, есть четкие научные данные, критерии, все это работает, поэтому, в общем, всех уважаю, всех люблю. Всем пока.